Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа, все деревья рожа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 18 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко. Доброе утро всем.
Тише, тише. Голова болит. Уважайте слушателей, пишет мне Алексей. Алексей, голова — это кость. Что там может болеть? Можете мне объяснить, нет? У тебя болела когда-нибудь голова, нет?
Да.
У меня никогда не болела. Нет, что может
в
болеть?
Височках. В височках. Знаешь, болит иногда.
Ой, господи. Слушай,
когда давление низкое.
Ученые посоветовали не заводить детей ради защиты природы. Это абсолютно грамотная мысль. Child free, наверное, мне кажется. Слушай, тоже руководствуются примерно этим. Зачем плодить несчастье? Зачем плодить боль? Зачем плодить
нет,
боль?
Все-таки причем плодить... тут боль, слушай, несчастье зачем, и зачем, проблема природоохраны.
Зачем плодить, нет, зачем плодить смерть, в сущности? Что такое человек?
Это в Китае так, когда боролись, чтобы за один ребенок. Они говорят, больше рожденных, больше крестов, ну, условно говоря.
На кладбище.
Но не кресты, что они там ставят.
Ну, что-то стоит.
Камни.
Слушай, значит, смотри. Я хочу сказать, что каждый человек рожденный, за ним идет шлейф, огромный шлейф. Как бы он, это как такая свинья тевтонских рыцарей.
Да.
Впереди идет человек. Ну, вот он рожден. Да. Вот он рожден.
Да.
Значит, за ним идет. За ним огромный такой конус, расширяющийся, предметов, явлений, сущностей, которые обслуживают его существование,
да.
Понимаешь? Так сказать, там идут какие-то шеренги коров, которым суждено быть убитыми ради этого человека. Ну, вот идет человек,
угу.
Да? Рождена ты. Маленькая ножка, маленькая ножка.
Дылева.
Давай, потому что мне удобнее.
Урожденная Дылева.
Дылева. Мне удобно с тобой, мне не хочется себя брать. Давай тебя, Дылеву.
Угу.
Берем Дылеву. Значит, идет Дылева маленькая такая. Так, идет. Значит, за ней идет. А мама, папа, бабушка, дедушка, ееный брат, еще кто-то. А это мы знаем, знакомые у нас и все. Но он, правильно, все. Это значит, толпа человек, наверное, в 10. За тобой идет, который тебя обслуживает, правильно? Ну, мы не считаем врача из поликлиники, который частично. Значит, за тобой идут все материальные предметы. За тобой идет 60 коров, которых ты сожрешь в течение жизни. Понятно, да?
Да. 60
коров.
С удовольствием
коров,
думаю об этом,
100
да.
100 коров. За тобой идет 150 свиней, какие-то хрюка. За тобой идут петухи, каркуры.
Упаковка.
Пакеты, пластиковые пакеты за тобой идут.
Железные руты,
зачем
которые
это?
Идут за мной.
Зачем?
Меня
же
возят вагоны,
все
метро
это
и так
время,
далее.
Все это время, да. Можно сказать, ты будешь в сущности обслуживать собственный пищевод. Что такое человек? Человек, если его вытянуть по пищеводу, ну, давай вытянем человека, тебя, Дылеву, вытянем. Значит, это возьмем. Рот и анус. Между ртом и анусом мы обратим внимание, нанизанный на пищевод, значит, что... туловище и кожа, защищающие пищевод, в сущности, от перегрева и переохлаждения.
Лишь пищевод между ротом и анусом. Именно он
называется жизнь.
Да. Ну что это?
Если тебя вытянуть за пищевод, за пищевую...
Очень хорошо, мне нравится.
За все это вытянуть. От ануса до рта.
Я не готова отказываться от этого.
Ты получишь туловище с кровеносной системой, которое защищает пищевую систему от перегрева и переохлаждения. Ты получишь легкие, которые снабжают кровь, которая защищает
моргалки,
пищевод.
Да? Чтобы не наткнуться на острое. Чтобы пищевод не повредить.
Поджелудочную железу получишь, печень получишь. Это вся хрень, Вся эта хрень. Никитин Слосев. Хорошо, что я уже позавтракал. Хорошо. Никитин Слосев, вытяните себя от рта до ануса, и вы обнаружите длинную такую трубочку, на которую кишечно-полостная, абсолютно. Вы и есть кишечно-полостное существо. Понимаете? Значит, это кишечная полость. Все, вы есть полость. Значит,
вот вы пытаетесь какое-то отвращение во мне, а мне хорошо. Нет, вот вы рассказываете, а мне нравится.
Цель жизни этого кишечно-полостного.
Цель, как можно больше червячков родить, правильно?
Наблюдаемой нами Дылевой. Значит, цель — это как можно больше запихнуть в рот и как можно больше пропустить сквозь эту полость и выкакать на выходе. Выкакать.
Ну да, так, по большому счету.
Значит, ты должна выкакать 60 коров, 150 свиней, значит, невероятные поля риса какие-то и так далее. Мать, а зачем это? Ну что же я спрашиваю о цели? Я спрашиваю о цели.
Просто цели нет.
Цель.
Никакой цели нет. Это же известный давно факт.
Скажи, пожалуйста, с какой целью вы гадите? А тебе никакой. А зачем тогда, товарищи? Зачем вы это делаете? Непонятно. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Я звоню вам из Малибу сейчас и хочу выразить благодарность, что вы...
Скажите, подождите. Откуда вы звоните? Откуда еще
из
раз?
Из Малибу, еще? Сергей.
Да, алло, из Малибу. Из Малибу. Вы спасательница Малибу?
Малибу, да.
Спасательница Малибу, у вас такой купальник до самых плеч вырезан на ногах, да? Спасатели,
да,
Малибу, вы
помните?
Именно
так, да. Да. И я хочу вам сказать благодарность за то, что вы подарили первую часть.
Спасибо. А, кому?
Что? Вы подарили
счастье?
Первое
счастье какое-то. Я подарил первое счастье. Я готов подарить вам второе счастье, а вот третье, может быть, и нет. Может быть, третье уже не буду дарить, а? Ну, сколько
не
можно?
Знаю.
До пары, до кучи. Второе счастье еще. А потом уже это самое. А потом уже третье счастье не буду. Нет. А почему? А может, не надо? А может, не надо? Думаете? Да? Ну, хорошо. Ладно. Продолжаем дальше. Значит, ученые посоветовали не заводить детей, то есть кишечно-полостную трубку от рта до ануса. Значит, почему? Потому что нужно защитить природу. Для того, чтобы уменьшить пагубное влияние на окружающую среду, мы должны прекратить порождать вот эти кишечные
полости.
Ну,
тогда я, можно, продолжу вектор?
Давай.
Надо перестать заводить котов и собак еще вдобавок. Потому что они тоже участвуют в загрязнении окружающей среды, будучи
только
приживалками при человеке.
Только не при Боголеповой. Боголепова любит Карлоша. Нет, не говори при Боголеповой. А так действительно, да. Ученые выяснили, что решение не обзаводиться детьми в 20 раз действеннее, чем обычная наша забота о природе. То есть ты просто не заводишь детей. Больше ничего. Не надо больше ничего делать. А? Исследователи не призывают людей раз и навсегда отказаться от продолжения рода.
А как?
Они говорят, что если вы лично хотите применять меры по уменьшению выбросов, в том числе углекислого газа, то это один из весьма эффективных способов. Понятно, да? В том числе углекислого газа, мама. Мама, углекислого газа, сероводорода, метана. Все, что вы делаете. Понимаете?
Да.
Вас беспокоят риски?
Фекальные газы. Сколько фекальных газов выбрасывается в атмосферу?
На самом деле, углеродный след человека — это 0,2 тонны углерода в год. Понятно?
Прах из праха. Знаете, это молитву знаменитую.
Если вы не заводите детей, то вы экономите 58,6 тонны углерода на каждого родителя. Это в 300 раз больше, чем что-то другое. Я уже забыл. Я не буду продолжать. А?
Так, дальше
есть
еще
такой
что-то.
Способ. Подожди, точно. Ну, я не знаю. Вот все звонят.
7373948.
Пепел к пеплу. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Да.
Я считаю, что надо ограничить таких ученых. Может быть, вреда будет еще меньше.
Ну, не фактически, они посчитали. Ну, послушайте, они посчитали просто. Это же математики. Они сидят, у них бумажка, есть карандаш. Сидят, считают.
Жена просит ребеночка.
Сколько энергии затрачено, чтобы эти ученые появились? Сколько углерода?
Так они говорят...
Нет, они не против самоубийцы, я так
понимаю. Они говорят, мы последняя ошибка. Они говорят, мы последняя ошибка. И все.
Я вам сейчас расскажу, как родилось...
Тогда по их... Надо вообще, что ли, уничтожить какие-то страны. Это кошмар какой-то.
Ладно, поехали дальше.
Ну вы прям слишком серьезно. И, Да. Чё, говори. Я просто хочу сказать, что я знаю, как появилась эта теория детей.
Да.
Просто женился один ученый. Жена у него, ему говорит, давай детишек будем рожать.
Да.
А он не хочет. Ну, у мужчин такое бывает. Они не хочется детей, как женщинам. Ну, бывает такое, наоборот.
А почему?
Ну, а нет, не бывает такого. Мне кажется,
мне просто неинтересно.
Нет, у меня такое впечатление сложилось, что бывает такое.
Мужчин?
Что, да, что мужчины не то,
не что... то что, чтобы что-то попискивало. Ну, да, нет, просто. Ну, я тебе объясню. Чтобы что-то попискивало вокруг.
Ну, такого бешеного желания не испытываю.
Нет, бешеного желания
что-то
нет,
часть но... Что-то часть китику, и вот этого нет ничего.
Чтобы что-то попискивало вокруг, это как-то миленько.
Вот, и он решил, видимо, подвести какую-то базу. Сел и посчитал, чтобы объяснить, почему нет. Вот и все.
Да, не знаю. Я вижу мужчин с детьми, кстати говоря, в парке «Сказка». Есть такой парк «Сказка»? Ну, не важно. Я там был уже 3 раза. И я вижу, как себя ведут мужчины с детьми. Я могу описать. Значит, из 5 мужчин один... ну, я видел одного, но это всего за 3 раза один, который ругался матом. Матом крыл ребенка. Значит, это был мальчик. Это был мальчик. Все-таки матом он крыл мальчик. Мальчик, может быть, 4 года возраст такой. Вот. Вот. Но каждый раз я замечаю одного мужчину, который выносит мозг всей семье и страшно ругается. Страшно ругается. Ну, там, не всегда матом.
Ну, может, у него психическое
отклонение
какое-то. Нет,
всего один раз матом. А вообще, может быть, без мата. Но он ругается. И он ругается, потому что ему страшно досадно, что они тратят время на абсолютно пустое мероприятие. Вот эти, вот, сказать, там детские какие-то аттракционы.
Сиденья на площадке.
Аттракционы,
да.
Площадки, какие-то кубики,
да, да, да.
И прочее.
Это
галиматья.
Глупо
все это галиматья.
Говоря,
абсолютно,
да.
Абсолютно идиотская, которая, конечно, не готовит ребенка к жизни, а готовит... Да, дальше. Значит, все это... На каждый аттракцион заходишь, 300 рублей, до свидания, все понятно. 300-350.
А, это
понимаешь,
да? Такое место,
это тоже
да.
Мужчине, это тоже мужчине, кажется, не до конца выверенно. Поведение. То есть ты там проводишь, допустим, полчаса, долой 3000. И ты не понимаешь, ну хорошо, а где эти 3000? То есть, сказать, они же только
они
что
не
были...
у вас уже.
Они только что были у тебя. Дальше. А ребенок, он же раскручивается, он хочет попкорн, он хочет сладкую вату, он хочет залезть в жопу верблюду, еще что-то. Это все стоит денег, понятно, да?
Да.
Значит, это опять и опять и опять. Только 3000 только что ты. До свидания, корова языком. Еще 2, 5. А
да,
он
да.
Всего...
А потом
заработ...
обедать пора.
Нет, совершенно.
Бывает
обед
такое, что
там
обед
же,
пора.
Там же.
Обедать
а там же. А там же блинчики опять по 300.
Конечно.
Понятно? Значит,
а потом пить. Запить надо
пить,
же.
Пить!
Это каждому по бутылочке.
И не к пожарному
и можно
крану
не буду,
идут.
А морс.
И не к пожарному крану идут, а берут айс-ти. Совершенно верно.
Да.
И, да еще 300. И я каждый раз 300 и 300.
Он за парковку надо.
И он в конце концов, а в конце уже 150 за парковку. Абсолютно верно. Итого 6 тысяч. А у человека, внимание, 60 в месяц и 2 в день. Он зарабатывает 2 в день. Понятно? Для того, чтобы заработать 6 тысяч, чтобы это, оно, вот это вот, обкакунчик этот, значит, повеселился 60 минут.
Пузажитель.
Ему надо жить, работать, вкалывать, кровью харкать. 3 дня мужику. 3 дня. 3. Харкать кровью, понятно?
Что-то у вас большая зарплата очень.
60, у него 60 зарплата.
Он
в Москве работает.
Мужчина, да.
Потому что он в Москве работает, и мужчина, совершенно справедливо. Он зарабатывает 60, значит, он кровью харкает 3 дня, чтобы это, вот эту, обкакун этот вот, значит, совершенно не заботясь и в конце устроив скандал,
да,
что я не хочу
потому
уходить.
Потому что устали все уже в конце, надо было спать, а дневной сон не удался.
Ты тратишь 6 тысяч. Тратишь 6 тысяч, в конце тебя обосрут. Потому что скандал. В конце обязательный скандал.
Потому что мало было, да, аттракционов.
Да. В конце да. это венчает всегда поход в парк, скандал. Понятно? С истерикой ребенка.
Не дайте до машины.
Нахрена это вообще нужно, объясни. Вот я не понимаю.
Я
вижу,
понимаю.
Нет, из 5 мужчин один заранее чувствует западню. И уже заранее...
Начинает ершиться.
Начинает ершиться и материться, или другие какие-то иными способами. Значит, дальше. Еще 2 делают улыбку на лице и ходят, будто их трехнули пыльным мешком по голове, счастливые. 2 еще из 5, внимание. И 2 внимательно, настороженно, у них калькулятор в глазах, они, я вижу, они вычисляют. Понятно, да? Вот те 5 мужчин, которые приходят в парк. 1 ненавидит откровенно, а 4... Значит, 2 напускают на себя конформизм. Ну, типа, ну что нам делать? А что теперь делать? Это закон природы, понятно? А что теперь сделать? И двое напряженно себя сдерживают, чтобы не начать материться.
А что делает женщина в это время?
Женщина в это время. Женщина в это время. Я тебе объясню. Женщина имитирует счастье.
Почему имитирует?
Имитирует.
Они по-настоящему счастливы.
Они имитируют всю свою жизнь женщины. Всю свою жизнь. Вся жизнь женщины есть имитация. Я тебе объясняю просто. Имитация. На самом деле это пищевая трубка. Мы уже разобрались. Пищевая трубка. Это ротополосное существо. Но оно имитирует счастье. Оно надевает платьишко. Ха-ха. Оно надевает, так сказать, какую-то обувь. Ха-ха. Понятно, да? И оно и показывает... Например, милфы, все же милфы.
Что?
Милфы.
Это милфы. Пожилые, как бы. Зрелые Нет. женщины.
Милфы. Ну, это мамочка, которую я хотел бы. Ага. Милф. Ты не знаешь милф, что
да,
ли?
Да, вы говорили уже, я помню.
Милф.
Да.
Mom, I would like to f.
Хотите, я вас познакомлю с новым термином?
С милфой?
Мамил. Нет, знаете, что такое? Но это не имеет отношения Давай. К порно никакого. Мамил. Это middle-aged man in lycra. Это когда дядьки начинают спортом заниматься, но они уже как бы не в форме, но они начинают все равно одевать спортивные вот эту... И на велосипедах ездят. Мамил называется. Такая аббревиатура очень хорошая.
Это, я тебе все. Весь детский парк состоит из милфов. Милфы ходят. Ну,
да,
тетечки.
Ну, как бы это, да, зрелые, прекрасные женщины с юморком.
Желанная мамочка. Милф. Мама, мам, мам, I would like to f. Вот, который, мама, которую я хотел бы. Это значит желанная мамочка. То есть мамочка, которая еще ого-го.
Понятно.
Еще ого-го. Хорошо. Вот они ходят. Они ходят в коротких шортах, сотрясая целлюлитом. У них целлюлит трясется, такой ходит, как холодец такой, знаешь, такая. Ты дыш, ты дыш, ты дыш. При каждой поступь величаво колышется целлюлит такой, понятно, да? Но они такие, почему? Они, я знаю, как они перед этим...
Целлюлита все меньше, я вам должна сказать.
Целлюлита
в ретроспективе десятилетий, я так понимаю, я смотрю на фотографии там мамушек в нашем возрасте, я так понимаю, что целлюлита все меньше и меньше.
Все меньше.
Как-то изживается.
Но все равно на 10 одна такая, которую проводишь взглядом. Все остальные не проводишь взглядом, а проводишь плевком. Ну, 9 проводишь плевком, а одну взглядом.
Вот так.
Понятно, да?
Да, понятно.
Вот из этих мелфов. Я-то в мелфах разбираюсь и сижу в детском парке сказка ку-ку. Угу. Я их вижу. Понятно? Ну и все. Значит, с чего
а
мы начали объяснить?
А семечки вы с собой берете?
Я интересно. Не беру с собой семечки, я беру с собой спиннер, дорогая. Я кручу спиннер. Пока мелфы шествуют мимо меня со своим целлюлитом, я кручу спиннер, проглядывая на них сквозь бойницы.
Я понимаю, приходит какая-нибудь, например, не очень красивая, такая, да пошла ты в спину. Дура старая.
Иди уже со своими. Я громко комментирую, конечно, естественно. Громко комментирую.
А вот о-ля-ля.
О-ля-ля. Да, с чего мы начали? Ты можешь
мы начали с того, что как
день рождения, потом было милфи,
мужчины чувствуют себя с детьми. Вот мы начали.
Ты начала.
Ну, я сказала, что вот эта вот статья про то, что детей лучше не рожать. Мне показалось, что это
мужчины чувствуют, нет, и мужчины, и женщины с детьми чувствуют фальш ситуации. Абсолютно фальш.
Ну, это неправда.
Дальше роли делятся. Женщина согласна имитировать счастье. Она согласна имитировать счастье. А мужчина почти не согласен. 40% мужчин согласны без кайфа, а 60%, еще 40% мужчин согласны напряженно, с полуненавистью. А 10% мужчин, совершенно нет, 20%, то есть каждый пятый, просто сквозь такой поток ругани. Все это, понимаешь, вот это вот примерно называется семейное счастье в России. Ну, все, я не говорю, мне кажется, что в других странах я просто не в курсе. Может быть, там просто они все инфантильны в Америке, например, когда в Орландо идешь в Диснейленд, там все инфантильны, и папа, и мама, и они все инжоют.
Счастливо, по-настоящему. Живут банану сплит, да?
Инжоют так, как будто они есть дети. Вот когда ты идешь в Орландо. То есть там папа и мама,
интересно,
они не
очень.
Обеспечивают счастье, показное счастье, которое, так сказать, там рисовано.
А сами лезут на американские вот эти горки.
Сами прутся от всего, просто совсем как дети. Понятно, да? И отсюда вывод, что дети, на самом деле, там второстепенные дети. Они, второстепенные дети тянутся за первостепенными детьми. Понятно, да? Папа лезет в паровозик, и дети тоже лезут в паровозик за папой. Но дети — это второстепенные дети, а папа — первостепенное дитя. Понятно, да? Но русский папа. Русский папа никогда не может быть первостепенным дитя, потому что на него орут где-то с 7 лет, что он уже взрослый. Поэтому он с 7 лет уже...
А, мужик не должен плакать.
Он мужик и все остальное. Ребята, мы коснулись темы воспитания детей и вообще разведения детей как таковых. На самом деле все равно все сводится к тому, что это кишечно-полостные, ротополостные существа. От рта до ануса. И мы просто обслуживаем вот этот тракт. В движение! В движение!
Подъем! В движении.
Настенька, 4 балла. 4 балла, Москва хорошая. Прям хорошая все. Балашиха плохая.
Потому что я сегодня на велосипеде поехала,
на велосипеде.
Поэтому Москва хорошая.
Ну, расскажи про езду на велосипеде. Ну, два слова.
А сколько людей встретила?
Можно, ты приехала в 6.51.
Бегунов.
Можно,
ну, да.
В 6.51. Да. Что было позже на 11 минут расчетного времени. Расскажи. Значит, это бессмысленный вид транспорта.
Нет, ну просто я неправильно рассчитала время и маршрут.
Ну, расскажи.
Маршрут у меня один. Я еду... Спасибо. Собянину и Капкову.
Спасибо Собянину. Надо падать на колено сразу.
Да,
надо,
я сразу утираю слезу, соплю, сахарную.
Заодно, ты, так сказать, понимаешь, вот тут где-то, так сказать, там надо сразу вспомнить Матвиенко, Чемизова, Сечи.
И Рамзана Ахматовича Кадырова тоже.
И Рахмана, спасибо Рамзану Ахматовичу. Да.
Конечно. Да. У него же армия обеспечивает наш тыл.
Да, армия его обеспечивает твою поездку на велосипеде.
Да, ну вот, я еду ровно по набережной, с Воробьёвых гор.
Где мне кажется, что ты против шерсти едешь?
А вот здесь, на вот наших вот этих улицах, всех ордынках.
Значит,
вот
докладываю, товарищи. Анастасия Аношко под кирпич хреначит на велосипеде. Велосипед вот изъять и сплющить.
С воображаемым ребенком до 14 лет по тротуару, потому что я не решаюсь все-таки проезжать часть. Короче, спускаешься на набережную, и едешь, и там, значит, вот эта набережная, и ты встречаешь бегунов, вот этих вот
и встречаешь новости. После новостей, да.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, вторник, 18 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ведущая этой программы.
Сергей Доренко. Доброе утро всем.
Поехали. Закончим.
Быстро,
потому что Настя ездит против шерсти по дорогам МСК. Я вам хочу сказать, вот тебе пишет Сметанов, господин Василий Сметанов.
Что?
10 километров до работы в Питере катаю на работу на байке круглый год. Насте респект. Но Настя ездит против шерсти, товарищи. Давайте я вас судим. Она же
Нет, подождите, стойте. Я еду по велосипедной дороге по набережной без светофоров, без ничего, но это долгая дорога.
Да.
Ну, как бы, получается, длинный путь.
Да.
А есть короткий,
есть
напрямую,
короткий.
Через город. Я обратно поеду через город, через светофоры, прикидываясь пешеходом, когда мне выгодно. И когда мне выгодно, пересекаю дорогу, ну, соответственно.
Ты сходишь, спешиваешься?
Конечно. Спешиваешься? Я учу детей, да, конечно. Иначе
спешиваешься и ведешь велик в руках.
Да, да.
Ты знаешь,
что
я так делаю с мотоциклом?
Нет.
Я так делаю с мотоциклом. Ребята, я рассказываю трюк. У меня был мод до этого. Сейчас у меня 225 снаряженный вес. А был мод у меня 198 Street Twin Triumph. Значит, я делал так. Я доезжаю до светофора. Остановись на красный.
Да.
Остановись на красный. Там потом, значит, загорается человек зеленый. Я спешиваюсь. Спешиваюсь, схожу с мотоцикла. И спокойно в руках перехожу дорогу. В руках. Понятно,
какой
да?
Вы молодец. И потом по пешеходному переходу идете, ведете его в руках все время.
Веду его в руках.
Пока после не надоест.
Чего, после чего нет, после чего сажусь на него, даю газу и пошел.
А вы по подземным переходам переходите когда-нибудь?
Нет, если бы у меня эндурик был, я бы переходил. Кавасаки 450 у меня был бы мой бывший, но у меня его нет сейчас. Слышь, я сидя в руках, перехожу спокойненько. Там на той стороне подхожу к обочине, забрасываю ногу, соответственно, сажусь. По газам и пошел. И пошел, и пошел. То есть, и больше того, если надо развернуться. Развернуться, а до разворота далековато, но есть пешеходный переход.
Да.
Я совершенно спокойно подъезжаю к обочине, спешиваюсь, в руках за рога веду мотоцикл.
Все останавливаются.
Нет,
ждут.
Я жду кого-нибудь человека какого-нибудь.
Человеческого.
Спешиваюсь, человеческого человека. И рядом с ним канаю. Рядом с ним тихонечко Сережа идет с мотоцикликом в руках. Теперь уже 225 килограммчиков. Тихонечко веду его, тихонечко, аккуратненько. Перехожу, сажусь, газу и ходу и пошел. Понятно, да?
Да.
А что, мы не имеем права?
Конечно, тварь мы дрожащая. Или право имеющий.
А что, коня в поводу можно по переходу водить? Говорит Владислав, конечно. Финны на велосипедах ездят бухать в России. Расскажи, браво, говорит Антон. Слушай, ну расскажи про себя.
Значит, что, а ты против шерсти? Поеду...
Ну, против шерсти
да.
Я ездил всего один раз.
Только так, чтобы видеть, кто тебя собьет.
Против шерсти я ездил всего один раз, но по Новой Риге. Против течения.
И как, страшно было или нормально?
Первое время было страшно.
Потом привыклось.
Да. Слушай, я тебе расскажу, что было. Я еду в какой-то момент на мотоцикле.
Да.
И вижу, что меня по руке, по правой, бьет какая-то вещь.
А вы между рядами, что ли, по встречке ездите?
Да нет же, господи. Я еду прямо. Пока сейчас еще нарушение не началось. Да. Я еду прямо. Просто еду. Значит, и вижу, что какая-то вещь хлопает меня по правой руке.
Так.
И эта вещь, скорость у меня 130. Я фиг знаю, что за вещь. Я не знаю. И меня рассмотреть некогда. Но я думаю, что этот говнюк выкинул из впереди идущей машины. Думаю я. Правильно?
Ага.
Значит, думаю, ну и дурак. А потом... Я понимаю, это все я иду на 130, все это понимание развивается в моей голове, что у меня открыт нагрудный карман куртки.
И хлещет.
И в одном из них лежит кошелек, а в другом телефон. И я думаю, что было в этом кармане. И я хлопаю себя по другой груди, по сиське. Раз такой.
Да.
И там телефон. Думаю, опаньки, Сереженька, да ведь это кошелечек твой.
И что?
Ага.
Терялся?
А уже пропилил километра три.
Да.
Разворачиваю коня и против шерсти по Новой Риге. Искать кошелек, дорогая.
Кошелек?
Ну что, я поеду на разворот, так это
нет,
хрен
найди.
А? Нашел кошелек.
Под колесами.
Мама истерзанный, мама. Истерзанный.
Он так подпрыгивал
весь.
После истерзанный того, как машины подносились.
Нет, этими жалобы, садюгами да. За рулем.
А
истерзанный. Денег?
Да.
Много. 60 тысяч.
О,
значит, слушай, все сейчас... деньги на месте. Объясняю.
Что говорить?
Все деньги на месте. Значит, рассказываю. Права согнула, сбила. Слышишь, вот так. Я тебе показываю, я тебе хочу, чтобы ты не думала, что я сходу сочиняю. На вот это.
Ой.
Вот это. Видишь изгиб?
Мама.
На права. Видишь
да,
изгиб?
Вижу.
Вот это садюги, эти подонки, значит, ездили по моему кошельку. На фурах. Скоты. Носились это... фурами. Взад-вперед утюжили. Понимаешь, нет? Значит, и это самое. И все... Кредитные карточки, которые вот здесь, тоже улетели куда-то. Черт его знает куда, я их не нашел. Я, потому что если бы я ходил-то, наклонялся, будто я грибы ищу, кредитные карточки между фурами, я думаю, это было бы чересчур. Я и так ползком прокрался в момент, когда я кошелек видел аж там, в середине дороги.
Да.
Дождался, когда фуры шли не 110, а где-то 90, и между колесами метнулся, вырвал назад. Понимаешь? Вот так.
Ну,
ездил вот. Против шерсти по Новой
у
Риге.
У меня
да,
такой ситуации не возникнет.
Да, прошу вас.
Потому что я буду ехать на велосипеде по Пятницкой, потом по Ордынке в сторону туда Садового
вернем
кольца.
Вернем кошелек, тотчас найдешь.
А я в рюкзак все сложу. У меня не будет такой ситуации, чтобы что-то махать. Его, правда, можно забыть
помнишь,
закрыть.
Ты что, не помнишь, как 6 миллионов рублей уронил мотоциклист на окружной дороге Петербурга?
Помню.
Из рюкзака.
И что-то
рюкзак.
Там вернулось только 2 миллиона, да?
Да, что-то? Рюкзак — это опасно. Рюкзак — это очень опасно.
Ну, я же не мотоцикл. А куда мне? В зубы, что ли, себе
ну, хорошо.
Ценные вещи?
Одним словом, ты не доказала сейчас прелести езды на велосипеде.
Так.
Нет. Давай. Ну, докажи
так,
быстро.
Ты встречаешь таких людей, но ты с ними не разговариваешь, но ты все про них понимаешь. Вот
фрики,
лежит...
Фрики.
Ну, как фрики? Они чёртовы такие
ЗОЖ-фрики.
ЗОЖ-фрики такие. Кто-то... Вот сегодня видела мужчину, он в джинсах и в клетчатой рубашке бежал. То есть было видно, что он вышел на пробежку, но одет он был не так, как если бы он выбегал на пробежку, а было, да, как будто он программист только что, да, вот из компьютера вышел. Например, такого я сегодня видела. Женщины очень целеустремленные, такие погруженные в себя в наушничках. С финскими вот этими, как это, скандинавская ходьба, муж
есть
с женой.
Женщины,
муж
которые с женой одеты, шли. Есть женщины, которые одеты только в наушники.
Уже и возраст.
А? Из одежды на ней были наушники. Больше,
они,
больше ничего.
Из музеона, то есть они живут где-то в этих
видел, у нас в поселке, а одеты в наушники от айфона, больше ничего.
Это все. Хорошо.
Да.
Я поняла.
Я все жду, когда она выбежит.
Шутка смешная
вообще. Нет, правда.
Да.
Правда. Причем было плюс 17, человек одет в одни наушники. Ну что ты думаешь?
И мурашки.
Может греют, не знаю. Не знаю.
Вот, муж с женой идут со стороны музеона, то есть они вышли, они в элитных домах где-то там живут, на этой стороне, ближе к Якиманке. Ну вот, и вот они вместе, представляешь, 6, там, 20 утра, то есть они встали еще раньше, и вот они идут по набережной в темпе с этими палочками.
Да-да-да.
Вот.
Да, да.
А рабочие кладут, кстати, зачем-то берут и в нескучном саду перекладывают. Отличную дорожку была асфальтовая. Кладут новый асфальт.
Поскучнее.
Вот. Более
ну ладно, гладко. Все, поехали дальше. Ты ничего не доказал. Ты ничего не доказал. Все, поехали. Говоришь, нет? Ну, конечно. Скажи, пожалуйста, я...
Ну все, про Матильду, да?
Не про Матильду, про Матильду, значит, сказать, очередные движения. Был крестный ход, как ты знаешь, в Екатеринбурге. Люди шли 21 километр сейчас. 21 километр, дорогая. Возглавляло шествие мадам Поклонская. Значит, шли они к вновь обретенной, потому что там есть вновь обретенные мощи.
Не есть. Те, которые фальшивые,
еще,
что ли, в Петропавловском соборе?
Ну, их же много. Те настоящие и еще нашли. Там,
еще
так сказать, двух человек, да, абсолютно верно. И там они взад-вперед ходят теперь и так далее. А что будет в следующем году, трудно себе представить, потому что в следующем году столетие расстрела.
Да.
Сейчас-то 99 лет, еще не такой праздник большой. Значит, выспался хорошо. Нет, и в этой связи люди все больше обращаются к фигуре Николая II, который, так сказать, там, так сказать,
ну, чтобы понять, да,
высоко,
масштаб, да, личности,
масштаб личности.
Масштаб
личности. И вот, смотрите.
Он с 14 лет ведет дневник, который оцифрован, хранится, и можно в интернет зайти почитать.
Да.
А в 16-м году ему сколько лет было, я, кстати, вот не
знаю. Посмотри Википедию, посмотри. Ну, что, на своем посте не можешь посмотреть? А значит, посмотри. Ну, посмотри, пожалуйста. Николай Романов, Николай II Романов. Напиши, да, давай. Сколько ему было в 16-м году, когда он пишет вот это все?
Так, если он у нас...
Да, тебе придется
вот
вычислить.
Здесь, вот здесь
это,
будет...
Займись математикой, это весело. 96-го года. Соответственно, в 16-м году ему плюс 4. 20 лет? Ничего, как 20? Нет.
Не может
нет,
быть.
Он уже... Не может быть, нет. Нет. Это он царь польский с 94-го года. Он царь польский и великий князь финляндский с 94-го
50
года.
50 лет ему был, когда его расстреляли.
Ему было 50 лет. 50 лет в 18-м. Соответственно, ему было 48, когда он писал эти строки. Выспался хорошо. В 10 поехал к обедне. Затем был доклад. После завтрака отписывался от телеграмм. Дуров, конечно, потрясающий. То есть Дуров и тогда был. Погулял в садике. День стоял хороший, при 5 градусах мороза. Занимался бумагами до обеда. Вечером читал. Мороз увеличился. По временам шел снег.
Это следующий уже пост.
Доклад был непродолжительный. Вероятно, вследствие заносов поезд из Петрограда не пришел. И у меня бумаг сегодня не было. Писал, гулял и читал с увлечением ту же книгу. Вечером поиграл в кости. После завтрака принял доклад Шаховского. И так далее. Ты понимаешь, что? Абсолютно пустой, бессодержательный текст.
Странный дневник. Да, то есть литературного дара нет.
Пустой,
рефлексии
бессодержательный
нет.
Бессодержательный текст. Без попытки что бы то ни было обдумать. Без попытки вообще вникнуть. Да? Гулял, убил двух ворон. Ну, ты знаешь, да, знаменитые
да,
вот
да.
эти. Сегодня гулял, убил двух ворон. И так далее, так далее, так далее. То есть, конечно, Россия, обращаясь к идеалу, и в поиске открытия идеала в сущности, понимаешь? У России есть очевидные открытые уже идеалы. Там при Сталине, условно говоря. При Сталине был открыт Суворов, как ты знаешь. Сталин заставил почитать Суворова. До этого же нет, конечно. Советский Союз проходил несколько этапов. Был такой историк Покровский.
Да.
Сказать, подвижник Луначарского. Близкий сподвижник. Который писал книги о том, что было до страны Советов. И из этих книг, а я их читал, из этих книг явствовал, что решительно все умерли от сифилиса. Значит, Покровского была любимая болезнь сифилис. Значит, Петр Первый умер от сифилиса, согласно Покровскому. Потом, значит, все остальные с провалами носа и так далее, с язвами и прочее, шли.
И только болезнь, многие от трипера.
Правили. Да, правили, мучаясь сифилисом. Короче, все они, мучаясь сифилисом, правили. У Покровского. Но Сталин в какой-то момент понимает, что историю России прежнюю и историю России новой надо поженить каким-то образом. Нужно поженить.
Да.
И он начинает внедрять Кутузова, Голенищева-Кутузова. Значит, Голенищева-Кутузова, фамилия.
Да, я знаю.
Значит, дальше. Суворова, графа. Да. Да? Значит, начинает внедрять их. Угу. Внедрять как славу воинскую, победу над тевтонцами, значит, Александра Невского начинают внедрять, понимаешь? На этом самом, да. Ледовое побоище, вот эти вещи. Это начинает делать Сталин. У Сталина цель сделать некий континуум истории таким образом, чтобы Жуков последовал, был преемником Суворова, понятно, да?
Да.
И Сталину это удается, в конечном итоге. Современная Россия, не удовольствовавшись этим, открывает для себя новые пласты. И эти новые пласты, начиная с Ильина и, значит, Соловьева, который не тот Соловьев, а другой Соловьев, и так далее, да? Начинает открывать новые пласты. И в этих новых пластах маргиналы открывают, благодаря карловарцам, карловарцы, как ты знаешь, это зарубежная православная церковь, карловарская зарубежная, да, православная церковь, благодаря тому, что Алексей сближается, и затем, это сближение приводит к слиянию карловарцев и РПЦ, А сейчас они сохраняют некую конфедеративность. Все-таки карловарцы держатся своего. Да?
Да.
Но карловарцы как бы подчиняются Кириллу. Ну, как бы. То есть все равно с некоторыми сносками. Да? Значит, карловарцы требуют признать Николая II святым. И наши признают. И на эту свежую идею, на этот свежий миф, который подброшен карловарцами, набрасывается какое-то племя большое людей, во главе с Поклонской. И они пытаются сейчас открыть какие-то новых чудесных героев.
Идеалы, да.
Новые чудесные идеалы, да. Но идеалы эти, к сожалению, хромают. В частности, Николай II, как личность, он, конечно, не обеспечивает глубины осознания, ничего, да. Убил двух ворон. Гулял. Убил двух ворон. Скажи, что ты сморкалась. Пусть она скажет, что она сморкалась.
Когда
ты сморкаешься, почему не обнимешься? Сегодня вторник. Ты в понедельник сморкалась и сейчас сморкаешься. Скажи правду.
Да,
тебе смешу. Потому что заставку ставлю я, а не звукорежиссер. Нет, я тебе объясню. Я сам у меня джингл здесь. И я сам регулирую громкость, и никто нас не отключает. Пожалуйста. Вот видишь, вот она идет. Видишь, это я делаю, их бит.
Я больше не буду.
Сморкайся, попукивай в этот момент. Делай все, что ты обычно делаешь. Нет, но людям неудобно. Им стоим. А? Настя.
Мне неудобно.
Она больше не будет. Хорошо. Представляю картину, как Доренко, рискуя жизнью между машинами, спасает кошелек. Да, но я спас. Слушайте, я спас. Тайна дочки краснодарской судьи. Кому была нужна громкая огласка? Елену Хахалеву или Хахалеву? Или Хахалеву давно хотели подставить, пишет московский комсомолец.
Вот
московский комсомолец впрягся за судьицу.
Да,
товарищи,
организовали ей свадьбу, чтобы
московский комсомолец,
подставить.
Просто поймите теперь, появилась партия судьицы. В ней Кобзон и нетрудно дальше от Кобзона протянуть уже клановую ниточку, московский комсомолец. Оказывается, Хахалева, она хорошая судья в Краснодаре. Она все пройдет. $2 миллиона не сто. Кто сказал 2 миллиона?
Павляшвили.
Сосо Павляшвили. Это знаменитый тенор, правда же? Нет? Скажи мне, тенор он или нет?
Скажу.
Знаменитый тенор. Сосо Павляшвили. Пожалуйста, не умоляю. Дайте мне. Знаменитый тенор оперный, нет?
Композитор, актер кино, телевидения.
А, кино, телевидение, телевидение. Ну, это почти то же самое, что тенор.
Мы
это
должны почти, послушать, и тогда
пусть
мы скажем.
Тенор. Пусть будет тенор. Нет. Он сказал, что все было бесплатно. Вообще все у всех было бесплатно. Меладзе — бесплатно. Павлиашвили — бесплатно. Кобзон — бесплатно. Басков — Николя. Николя Басков — бесплатно.
Тоже бесплатно, бесплатно. Работал,
все,
да.
Бесплатно работал, потому что он хотел поехать в Мухосранск. На какую-то...
Давно ждал приглашение. Он говорит, давно меня на свадьбу никто не звал.
Ну, конечно. Вот меня бы сейчас позвали на свадьбу.
Нет, уже. Сейчас давно никто не звал.
А, по Дурюпинскому. Где-нибудь свадьба. Говорит, Сереж, приезжай на свадьбу. Я такой думаю, боже, конечно, конечно. Господи.
Что подарить молодым?
Что подарить? Я люстру привезу.
Они, наоборот, может быть, деньги, кстати, дарили.
Я хочу люстру.
Мы не знаем.
Хочу люстру. Может быть, наоборот, они разорились. Кобзон подарил денег. Все по конвертам, правильно? Боже мой.
Может, все наоборот.
Ребят, это тухляк какой-то.
Свадьба принесла
значит,
много денег.
Это настоящий классический тухляк.
Нет, 73... давайте московский комсомолец мы не будем больше
московский
читать.
Московский комсомолец
дальше.
Мы не будем ругать и позорить. Но московский комсомолец впрягся за судью. Теперь они за судью. Все. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Вы жили, я вижу, по пометке. Вы жили на югах.
Да, Сергей, значит, я судился в этом Краснодарском федеральном округе.
Административное
да,
дело было?
Это да. Было... Нет, дело было там ерундовое, но я судился. Меня, я не помню, была ли это судиться или другая. Да. Я не помню, кроме ли судиться.
Она только административные дела решает.
Да, это было административное дело, это был арбитраж.
Ну, расскажите.
Я хочу сказать, что человек, который нас судил, был высочайшей квалификацией. Вот реально просто потряс квалификации.
Да.
И там мотивировочное решение на 6 листах по плевому делу, где было все расписано. Это был суд уже 3-й инстанции, понятно, да, дальше только Верховный.
Да.
Я потрясла. Ну, это просто суд Южного федерального округа находится не в Ростове, как все главные вещи, а в Краснодаре.
Да.
Вот. И соответствующим образом потрясло квалификацию людей. То есть были какие-то попытки, желания сейчас кому-то дать, как при расследовании выяснилось, что это невозможно вообще, может только все ухудшить.
Вы же сами говорите, что дело плевое было,
У меня вопрос другой. Меня сейчас не интересует, ну, извините, просто сказать, меня за черствость, но именно ваше дело меня интересует в меньшей степени. Меня интересует, как там пахнет деньгами или нет. Каков достаток тамошнего
судьи. Сейчас я объясню. Да, значит, человек по внешнему виду, это был 7-й год, человек по внешнему виду, пах деньгами очень хорошо. Ну, как, ну, очень. Ну, абсолютно нормально, понимаете, да?
Да?
То есть это там видно было, как ухожена эта женщина, ей было чуть за 40.
Да.
Как она причесана, какой маникюр. Там, ну, зарплаты были тогда, извините, при курсе 25 у них было 180 тысяч рублей зарплаты.
Да.
Вполне все было, пахло нормально.
Пахнет деньгами, пахнет деньгами. Начинайте. Что пишет Кристина Потупчик? Спасибо большое за ссылку. Кто-то мне сейчас скинул. Кто мне сейчас написал про Кристину? Кто написал? Ребят, спасибо, спасибо. Кто бы то ни было, кто мне написал только что про Кристину, я тотчас нашел ее в Фейсбуке и читаю. Смотрите. Значит, Кристина Потупчик решила поинтересоваться медийным прошлым судьи Елены «Свадьба за 2 ляма» Хохолевой. Хохолевой или Хохалевой или Хахалевой?
Пусть будет Хохалева уже.
Почему Хохалева? Мне Хохалева больше нравится, по-иностранному звучит. Хохалева. Ха-ха! Лева. Не знаю, как правильно. Я не знаю, как правильно. Я не знаю, как правильно. Впервые, ну, не важно, Хохалева или Хахалева. Может, Хахалева? Все-таки. Хахлева,
говорят,
может быть. Хахлева, другие говорят, Хахлева. Хорошо. Впервые фамилия Хахлева, может быть, звучит мещански. А вот Хохолева звучит дворянски. Понятно?
Ну, ладно. Уже нету их, ни дворян, ни крестьян.
Никого не осталось, да? Смотри, впервые фамилия судьи появляется в репортаже о марше трактористов на Москву в марте 2016 года. Например, вот эта публикация. Например, у нас есть предприниматель Роберт Хахалев. Он женат на заместителя председателя Совета судей края Елене Хахалевой, а председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, их родственник. Хахалев заявлял, что он инвестор, якобы хочет поднимать сельское хозяйство. Земля у него, может, и в ходу, но он не платит налоги, а жена его крышует. Рассказал участник акции, и так далее, и так далее. Как пишут пользователи соцсетей, по Краснодару ходят слухи о несметных богатствах семьи Хахалевых. Будто бы у Роберта Ониковича и Елены Владимировны есть личный самолет, на котором они на выходные летают в Сочи, чтобы покататься на собственной яхте. Уже в начале этого года новая, я читаю Кристину Потупчик, новая газета «Кубани» цитирует годичные давности выступления на пресс-конференции того же Александра Матвиенко. Александр Матвиенко, который деятель, вот этот тракторист, которых собирались отправиться на Москву. «У нас заправляет Хахалев Роберт Оникович. Все решения суда в его пользу. И то же самое, все оформляется на мертвых душ. Поселки Первомайский, Новоивановский, идет отжим земли». Отжим или отжим?
Отжим.
Отжим. Спасибо большое. Спасибо. Мне кажется, что землю, наверное, с другим ударением. Отжим земли, например. Нет? Ну, хорошо. 3 июня Центр независимости независимых экспертов и журналистов в момент истины 93 выпускает фильм «Расследование. Золотая судья Хахалева». То есть это все время шло. Кино начинается словами фермера Валерия Иванченко. Фермера Валерия Иванченко, о конфликте, который у него сложился с соседом, крупным землевладельцем Робертом Ониковичем Хахалевым, мужем Елены Владимировны. «Когда появился мой сосед Роберт Хахалев, у меня было 600 гектаров земли. Сейчас осталось 452. Жалуется аграрий, считает, что у него отжимают землю. И что судья крышует. Остальное перешло к соседу» и так далее, и так далее. «Он говорит, что за многими нападками рейдеров стоят судебные решения, вынесенные под давлением той же самой судьи Елены Хахалевой. Благодаря им, решениям, рейдеры зарабатывают миллиарды рублей».
Это все в «Новой газете» сегодня тоже написано.
«Все по possible».
Это про... Ну, там суд решил, конечно, что делать. Приходится идти
вот,
в разъемлю.
Вот, пожалуйста, и с этими разрешение. Людьми дружит по-честному, по-хорошему. По-хорошему.
Санашвили.
Сосо Паляшвили. Паляшвили. Николай Басков. Значит, сказать там...
Кобзон.
Кто еще?
Вера
Меладзе, Вера Брежнева. Они дружат по-хорошему, с семьями просто дружат. И это все очень понятно. И поэтому бесплатно подарили Бентли. Вы знаете, что молодым подарили Бентли. А?
Да.
Да. Она дочка судьицы, а он из СКР. А из СКР... Вот бы интересно эту семью копнуть. Ну что же, все правильно, люди живут, а мы как идиотики с тобой, Настеночка. Правильно. Дальше они там какие-то обносят агрокомплексы и так далее, и так далее. Коммерческую застройку осуществляют и так далее, и так далее. Все эти рейдерские захваты, полагают некоторые люди, крышуют и обеспечивают судебными решениями выдающиеся судьицы. Выдающийся судец. И тогда все становится понятно и легко. Правда же? Новости. Мы с Настей мучительно формулируем. Мы говорим, когда мы читаем... Настя делится со мной вот сейчас, говорит, когда мы читаем новости про эту судью в Краснодарском крае, у меня, говорит Настя, ну это ее персональное чувство, которое вы не обязаны разделять абсолютно. Может, наоборот, даже вы обязаны не разделять. Ну так вот, у нее появляется чувство безнадежности, говорит Настя. Да?
Да, беспросветности.
Беспросветности.
Даже вот сейчас будут проверять, судью в «Коммерсанте» сейчас, написали, да?
Безнадежности, беспросветности бытия.
Проверят, скажут, какая молодец.
Да. Секундочку. Значит, давайте очень просто. Мы с вами проголосуем. Скажите, пожалуйста, когда вы слышите новости про краснодарскую судью и про вот эту элиту, Кобзона, все это, значит, вы испытываете чувство надежности бытия, надежности, хорошее, все хорошо, как-то все светло на душе. 134-21-35, безнадежности, чувство безнадежности, 134-21-36. Беспросветности, бесперспективности, какого-то кошмара. 134-21-36. Значит, вы чувствуете, когда вы читаете новости про краснодарскую судью, вы испытываете чувство надежности бытия, правильно устроенности мира какой-то. Потому что мир устроен правильно, все устроено правильно, все как-то хорошо. Ну, как-то хорошо. А 134-21-35. Безнадежности, невыразимое тщета бытия, подсказывает Александр, спасибо огромное. Невыразимое
тщета
бытия. Да, значит, вот тщетность, давай тогда. Я уже тогда не ошибусь с ударением. Тщетность бытия. Итак, вы испытываете чувство надежности, светлого какого-то ощущения. 134-21-35, вы испытываете чувство какой-то душащей безнадежности, душащей беспросветности, какого-то ада. 134-21-36. Я остановлю это голосование, потому что у меня ничего не меняется, хотя у меня уже 400 человек. Слушай, у меня 400 человек за одну минуту прямо мгновенно. Спасибо, ребята, спасибо огромное. Ничего не меняется. А почему не останавливается? А машина не останавливается. Эй, машина впала в задумчивость. Что ты заклинила? У меня пошло на 500 человек. Фу-ла. Они обрушивают мне машину. Товарищи, вы обрушиваете мне машину. Спасибо вам за это, добренькие. 3 на 97. Но она не останавливается при этом. Голосование продолжается. Мама! Я не понимаю. А, все. Кранты, я добил машину. Разум победил. Глупый компьютер. В смысле, я разум, а он глупый компьютер. И я его победил. Хорошо, пиши. 3 на 97. 3 на 97. 3%. 3%. 3% дарит чувство надежности и света какого-то в жизни. Вот эта история про судьицу кубанскую. А 97 испытывают чувство беспросветности, безнадежности, тщетности бытия, какого-то ада, настоящего ада. И омерзение. Вот Дмитрий пишет. Ада не ада, но омерзение. Да, омерзение. Значит, 97%. Отлично. А почему так? Сейчас быстренько. 7373948.
А что такого?
А что такого? А все шито крыто. Все же шито крыто. А что, проблема какая? Да все же шито крыто. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Николай,
да.
Новый Рим.
Да, здравствуйте.
Смотрите, я вот приведу вот такой пример. Я очень часто играю в футбол, я парень не маленький, но есть один мой товарищ, который, если правильно подставит плечо, я улечу.
Да.
Вот, мы с ним оба знаем, что это в рамках правил. Мы знаем с ним правила игры. Да, это не совсем честно, потому что он это умеет лучше делать, но таковы правила, и я с этим согласен. И это дает мне чувство надежности, потому что я понимаю, да, в каких рамках я могу действовать. Так вот, все, что происходит там с судьицей, это... Ровно то, как мы с вами строим наше общество, и это в рамках тех правил, в рамках тех условий, на которые мы негласно согласились. Поэтому ну, да, я не знаю. Поэтому здесь все закономерно.
Да, ну понимаете, есть, можно я скажу такую вещь? Ведь мы с вами, когда описываем правила, вот вы с игрой привели пример, да, но в игре действительно описаны все параметры. И описано также, точно описано, что то, что не описано, можно. Значит, в жизни все бывает по-другому. Вот мы с вами встретились, да, посмотрели друг другу в глаза. Как вас звать?
Николай,
а мы с вами перешли на «ты», да, и будем говорить: «Сереж, давай делать то-то». А я говорю: «Коль, ну, с Богом, что, пошли». Ну, в смысле, нормально все, нормально. И начали, да? Начали дело. И дальше идут очень много вопросов, которые мы с вами не предусмотрели, ни в каких параграфах не описали. Но они основаны на том, что я понимаю, что Коля нормальный парень. Нормально. И мы команда, как бы, да? Uh-huh. И мы, ну, как по совести все будем делать. Это не описано нифига, понимаете? Но это нормально тоже. Нормально быть человечным, нормально быть моральным. Понимаете? Нормально.
Но я, например, не буду просто верить на слово. Я обязательно подстрахуюсь. Я в наших делах буду иметь рычаги на вас.
Я понимаю. А у меня был один знакомый, я уже рассказывал. Бадри Патаркасашвили. Ему сунули как-то в Америке бумажку на 6 листах, мелким почерком. А он, значит, взял и подписал. А американцы его спрашивают, ну это с американцами было. Американцы его спрашивают: «Слушай, а почему ты не читаешь? Что там на 6 листах? Он говорит: «Я просто, ну, почему, а зачем читать? Я вам верю». Они говорят: «Подожди, ну там может быть какой-нибудь параграф, по которому мы отнимем у тебя деньги». А Бадри говорит, а у вас тут, говорит, за такое не убивают? Ну, то есть, пожалуйста, вы имеете на меня компромат, а я спрашиваю: «Коль, а у вас тут за такое не убивают?»
Да. Я вас самое.
А? Ну, наверное, за такое убивают.
У нас нет.
Он мне говорит: «Вы знаете, в параграфе 28, Сережа, написано, что я у вас отбираю деньги. Ну, что же вы не прочитали-то?»
И это он говорит: ответ, смешной, и ответ, какой.
И ответ Бадри. А у вас за такое не убивают?
Ну как? А у нас убивают. А вот нас тут спрашивают, неужели ее не будут проверять? Вот последние данные у нас от «Коммерсанта». Совет судей Краснодарского края начал проверку в отношении судьи Елены Хахлевой. Но это же все знакомые друг другу люди.
Все будет хорошо. У нее все будет хорошо. Можно я предвосхищаю? Все у нее будет хорошо. Все у нее будет хорошо. Шито-крыто. Но на самом деле, общество строится. Общество доверия, общество 21 века.
А у нас все пучком.
Да. А вот общество 21 века строится не на том, что не на юридическом поле, а на правовом понятийном поле общество 21 века строится.
Да.
Правовое понятийное поле — это порядочность в делах. которая юридическим полем не описывается. То есть это сверхюридическое поле некое, понятно, да?
Угу.
То есть некая интенция, понимаешь, которая тоже учитывается обязательно в делах. Товарищество, способность говорить, способность доказывать, способность описывать проблему, способность рефлексировать. Это все не описано в юридическом поле. Понятно, да?
Да.
Но это все часть бизнеса, часть культуры бизнеса. Понятно? Часть культуры управления. Вот в России, к огромному моему сожалению, и это краткий вывод из ситуации, к огромному моему сожалению, в России сложилась ситуация, когда люди говорят, ну, не пойманный, не вор. Понимаешь?
Да.
Но это ничего не значит.
А пойманный тоже, может быть, не вор.
А пойманный тоже, пока суд не докажет, не вор.
Да.
А потом, пока все апелляционные инстанции не пройдены, не
да.
вор. Не вор, не вор. Никто да. не вор, понимаешь? Но на самом деле это неправда. Это неправда, потому что мы видим, что перед нами вор, а юридически...
Нужен православный шариат.
Нет, вот юридически, я тебе объясняю, юридически он не вор, а перед нами вор. Ну, как бы мы видим, вот вор, здравствуйте.
Да.
Товарищ вор, здравствуйте. Он говорит, ну, это же не доказано, судом не доказано.
Да-да-да.
Нет, не доказано. А есть какие-то, так сказать, там решения судов по этому счету? Нет, никаких нет. Но ты-то видишь, что вор перед тобой?
Да.
Вот. Вам нужно судебное решение, чтобы отличить вора от невора? Тебе нужно?
Не всегда.
Хочешь, чтобы я проголосовал?
Не всегда. Но знаете, почему суд Линча осужден в правовых государствах? Потому что бывают ошибки. Это нас
нет,
предостерегает
дорогая.
От ошибок,
суд Линча — это вопрос жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти. Когда я выгонял сотрудников, а я выгонял очень много сотрудников, мне один, я запомнился один человек, 98-й год, телевидение.
Ты спросил, чем докажешь?
Он мне сказал, Сереж, ты не докажешь этого. Я сказал, я не собираюсь доказывать. Я не собираюсь доказывать. Мне не нужно доказывать, я же не в тюрьму тебя сажаю. Я просто с тобой дело иметь не буду. Я с тобой дело иметь не буду. Вот и все. А доказывать мне не надо. Ну как бы, я с тобой не работаю, да?
Mm-hmm.
Я с тобой не работаю. Теперь догадайся, кто из нас уволится из двоих. Ты или я. Например, да? Это же простой вопрос. Я твой начальник, и я с тобой работать не буду. Скажи, я уволюсь или ты? Вот был мой вопрос. Понимаешь?
Да.
И все, и он вылетел просто пулей. Вылетел пулей. Потому что я ему сказал, или вылетишь по статье, и вылетишь с такой трудовой книжкой, дорогой мой, что тебе придется ее потом прятать, терять, заводить новую и так далее. Понимаешь, да? Я тебе всю трудовую книжку испишу. Ты у меня будешь каждый день выговор получать, родненький. Понятно? Значит, и все. Это разговор окончен. Значит, мне не нужно никаких решений судов, что человек вор. Я просто вижу, передо мной вор. Ну, как бы я вижу, вор, вот он вор. Правильно? Нам же это не нужно. Мы же нормальные люди.
И что делать теперь?
Нам? Ничего не делать. Нет.
Ничего, мы просто будем жить
элита,
с этим знанием.
Наша элита. Делает вид, зачастую, некоторые ее представители, в некоторой, кое-где у нас, кто-то кое-где у нас порой, честно, жить не хочет. Наша элита делает вид, что если судом не доказано, то нифига ничего, все нормально. Но мы-то видим, что перед нами вор. Вот же какая петрушка. Ты понимаешь, Настя? Ну, обидно, Настя.
Обидно.
Рамзан Кадыров сообщил о грядущей свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Кто такая эта Виктория Лопырева? Открой мне Вики.
Известная.
Сейчас она найдет. Мы слышали эту фамилию точно. Я слышал эту фамилию, клянусь. Но я не знаю, кто это. Но сейчас мы узнаем. Значит, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, певец, это Николай Басков, сделал Виктория Лопырева. Сейчас она найдет. Известная российская спортивная телеведущая, фотомодель, блогер, победительница многочисленных конкурсов красоты, обладательница титула «Мисс Россия» 2003, посол чемпионата мира по футболу 2018 года и так далее, так далее, так далее. 33 года, Ростов-на-Дону. Рост 177. Покажи сиськи. Сиськи. Где? Ну, что ты убрала-то?
Вот сиськи. Пожалуйста, у нее Инстаграм. Подписывайться и смотрите на сиськи.
Ну, подожди, ну,
красота,
что ж не круче, ну, да.
Ну,
что ж, у всех, здрасте.
Всех.
У одних...
И у других.
А у других, да, все разные. Я не вижу с сиськами. Ну, хорошая.
Ну, это без пяти минут замужняя дама.
А нельзя говорить уже, да? Все.
Зачем
она
вам?
Она уже обручена, да?
Сиськи. Прикадыли, обручена. Тем более, нельзя.
Нельзя. Все, она обручена, не смотрим никуда на нее. Не смотрим. А зачем она показывает ноги тогда?
У нее
для смеха?
Такая верхняя
она
губа.
Для смеха просто показывает. Для смеха. Какая верхняя губа?
Губа верхняя, да, у нее.
Верхняя есть, показывает. А нижняя просто огромная.
Нижняя тоже есть.
Нижняя огромная.
Но верхняя вот больше чуть-чуть.
Верхняя еще
то
больше?
Если это она, то...
Это нормально. Это пластика. Ничего. Все, хватит пялиться на замужней женщине.
Красивая женщина и все.
Красивая женщина и все.
И теперь у них будет свадьба. И мы ждем, что пригласят дорогих друзей.
Федор Михайлович Смолов, бывший муж. А, у нее есть бывший муж. Федор Михайлович Смолов. Был уже муж. Прежде был муж.
Сергей, как вы думаете, Басков позовет судью из Краснодара на свадьбу? Ну как, ну они же друзья, друг
они
другу ездят, надо дарить в конверте деньги, я так понимаю, то есть сплошные расходы.
Кобзон,
мало того, что покупаешь
Кобзон,
себе билет.
Кобзон, мне кажется, можно распаковывать чемодан. Прямо у него чемодан свадебный какой-то должен быть, а? Нет, слышал? Он звонит жене, ну, Кобзон звонит жене и говорит, слушай, сейчас водитель подъедет, Петю, я послал Петю. Смотри, этот свадебный чемодан, вот этот, который коричневый, ага, кинь там в багажник, пусть кинет. И все, у него уже свадебный чемодан, причем меняться, один меняется, другой, там фрак, бабочка, вся эта фигня.
А она говорит, а у кого, Он говорит, да у Коли же Баскова.
У Коли же Баскова. Коля Басков женится. Что ты говоришь? Ну надо же, мне кажется, зачем это?
Женитьба зачем-то? Нет,
зачем это Коле Баскову? Зачем это Коле Баскову? Любовь.
А ведь любовь.
Так, дорогие друзья, покупайте заранее билеты, написал чеченский лидер. Бронируйте номера в отелях.
Где?
Иначе вы не сможете попасть на свадьбу века.
Она что, в Грозном будет?
Наверное. Да, в Грозном. Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников. Всем рады. Поклонница.
Поеду ли я? Поклонница. Вы меня спрашиваете. Я с детьми только.
А мы говорим, добро пожаловать в Грозный, написал чеченский лидер. Ну, это трэш какой-то.
Басков. А даты? Приблизительные даты свадьбы есть?
Вообще, когда-то я был в Тель-Авиве. Давно. Сейчас не помню, когда. Это было, может быть, в 2000 каком-то, там, третьем, четвертом году, пятом. И меня массажистка в Эйлате, меня массировала массажистка с солью крупной, морской солью. Это из мертвого моря.
Лимфодренаж, понятно.
Из мертвого моря. И она меня уверяла, что Николай Басков приходится... Сейчас я скажу глупость. Николай, вы понимаете, я сказал сейчас глупость абсолютно. Но она, массажистка в Эйлате, которая до меня массировала, может быть, даже и вас, она говорила про вас такое, Николай... Но она как бы знала. Я не скажу, я не смею повторить в эфире.
Кто старое помянет, тому глаз вон.
А, кстати говоря, может быть...
Добро пожаловать в Грозный.
Добро пожаловать в Грозный. Свадьба намечена на 5 октября.
5 октября.
5-го. За два дня до дня рождения. За два дня до 65-летия Владимира Путина.
Куда же надо же разорваться между двумя городами, получается?
Да, нет, 5 октября.
И на свадьбу, и на день рождения. Мы все
приглашены. День рождения. Нет, 5 октября бракосочетание Николая Баскова и Виктории Лопыревой.
В Грозном.
А 7 октября день рождения.
А они на стадионе будут жениться? Почему он так всех приглашает?
Почему?
Ну, это будет концерт какой-то или что?
Мы географически просто будем вибрировать в унисон. Мы будем вибрировать в унисон с брачующимися. Мы приезжаем все в Грозный и вибрируем в унисон с брачующимися. Наши сердца бьются в такт, понимаешь? Мы их не видим, но мы видим, как едет кортеж. Мы можем построиться на улицах Грозного, там, сказать, там есть проспекты какие-то высокие, и там кидать лепестки роз.
Рис.
Или рис рассыпать. Да-да, что-то такое. Да, что-то такое, Настя. Поехали дальше. Настенька, в одном из районов Хакасии из кранов вместо воды течет спирт. В одном из районов, мне кажется, это привлекательность Дальнего Востока. Так, Хакасия — это не Дальний Восток, это Сибирь. Но в любом случае привлекательность Сибири, переселение туда свойственными методами примерно, так сказать, понятно, да?
Да.
В одном из районов Хакасии из кранов вместо воды течет спирт. Так утверждают местные жители. Запах спирта. Несколько человек после употребления отравились. Ну, они пьют эту воду, имею в виду, что раз пахнет спиртом, то даже. Воду жители берут из собственных скважин с 30-метровой глубины. Как она могла приобрести такие необычные свойства, пока непонятно. По одной из версий, причиной стало соседство с нелегальным винзаводом.
Боже мой.
Там есть нелегальный винзавод, который официально закрылся в 90-е, но благополучно 20 лет работает. Уже теперь нелегально. И как-то сбрасывает что-то, понимаешь, какие-то там, значит, следы спиртосодержащих жидкостей сбрасывает. И у них общее вот это вот сброс и колодец. Ну, это же неплохо.
Ужас какой.
Да?
Да.
Почему ужас?
А горячая вода тоже?
Хмельная.
Как это называется? Я забыла, если вино долго варишь. Я однажды кролика в вине делала, Сергей. Это был такой ужас. Я еще детей всех собрала. Говорю, сегодня будет божественный кролик.
Живой,
и прицеп-то
живой
прям.
Или труп?
Нет.
Труп.
Разделанную тушку.
А,
хотела потушить.
Да.
И оказалось, что вермут это называется, нет?
Вермут.
Короче говоря, я долго-долго варила в белом вине этого кролика. Вонь стояла страшная. Дети отказались это есть. И было очень невкусно.
Да.
Ну, из кранов горячей воды, соответственно, у них с этими парами должно быть что-то тоже ужасное. Но вообще печень у людей болит, Сергей, мы смеемся, а у них просто негде взять воду.
Да, кстати говоря, другой никакой воды нет, и у людей болит печень, они уже жалуются на печень. И вот, то есть, ну, просто нет другой воды.
И, то есть понимаете? Ты не можешь взять и
они
заказать...
Они копают рядом, колодец новый, колодец, и опять оттуда идет спирт. Понимаете, в чем дело? Они копают третий колодец и так далее. То есть приходится переселяться из этих мест. Это очень тяжело. А?
Да.
Слушай, ты меня сейчас 53 минуты. Мы можем как бы под движение уже подкатить тему. В Орле женщина отсудила ущерб за наезд на открытый канализационный люк.
Вот я специально обратила внимание.
Настя бросила эту тему нам в подъем. И...
Уж сколько раз вот так вот едешь там, то подскочишь на какой-то яме, ну, допустим, да, или открытый люк. Что вы будете делать? Мало кто, да, у нее 125 тысяч ущерба. Вот ты что? Вот представь себе, колесо в люк попало, что ты вызываешь эвакуатор,
мы
все планы к черту.
Мы никогда не судимся.
Ты, значит, там это все решаешь, потом думаешь, а куда вот с этим всем, а кто сейчас будет,
где
скажет,
порог? Я спрошу вас, слушайте, где порог? А я хочу спросить, где порог, с которого вы начнете судиться? Я сейчас объясню свою позицию. Моя позиция очень проста. Если мне причинен ущерб, а мне причинен ущерб, на сумму, которая меньше, и я скажу, ну, так, пример, меньше моего месячного, не знаю. Одним словом, существует цифра, после которой я начну судиться. И существует цифра, когда я не хочу тратить бензин и нервы, потому что я быстрее заработаю новые деньги, понимаешь?
Да.
Дальше, существуют органы, которых можно пугануть, и которых нельзя пугануть. Ну, тупые как бы. Ну, что я расскажу тебе про налоговую полицию, про налоговую службу.
Давайте.
Просто коротко. Ребят, быстро расскажу, и все, быстро, прямо за минуту. Значит, я 2 октября, через сайт госуслуги заплатил нереальное количество каких-то налогов, я не могу их проверить, потому что там написано просто транспортный. Не знаю, за какие-то машины, которые принадлежали мне в течение всей моей жизни. Понятно?
Да.
А начиная от Volvo 244, на которой я ездил в Анголе. Понятно? Значит, и Toyota еще у меня там была, Corolla. Ну, это в Анголе. Значит, все машины всей моей жизни я заплатил какие-то налоги. 244 тысячи рублей. Я ясно изъясняюсь? 224 тысячи рублей. Тысячи рублей. Понятно, что я сказал?
Да, понятно, что вы сказали.
Почему ты не ойкнула и не ёкнула
я
и ничего?
Я просто, ну,
не хрякнула.
Что я могу сказать?
Я офигенски много заплатил. Теперь вчера я получил письмо, судебное предписание. Это я 2 октября заплатил, внимание. Вчера я получил судебное предписание, по которому я зашел, наконец-то все это съездил, там, сказать, там ругался, ужас какой-то. Ну вот, заплатил еще 191 тысячу. Вчера. Я понятно изъясняюсь?
Да, понятно, вполне.
Одним словом, так или иначе, это было 224. Это было 413 тысяч за полгода, ну, за год. 413 тысяч я заплатил.
Да.
Внимание! Мне лаяться с ними, идти в суд или что делать? Я не знаю.
Я вам дала уже рецепт. Вот,
внимание,
зарегистрироваться на налог.ру и там посмотреть кабинет свой.
Я налог.ру дает мне то же самое. Я зарегился вчера. Он мне пишет, транспортный налог, пожалуйста, какую-то машину, которая по прописке какой-то древней, 10 лет назад и так далее, 70 тысяч рублей, пожалуйста. Я должен заплатить 70 тысяч рублей. Почему я должен их делать? Я не знаю. Алло, Лен, здрасте. Лен, выручите меня.
Здравствуйте. Мне напомнила.
Да.
Ну, мы же проходим повышение квалификации как аудитора обязательно. Да. И вот, значит, 2 года назад, значит, у нас блестящий преподаватель из МГУ, у которого, собственно, адвокатская и аудиторская контора, и юридическая, начал рассказывать нам про свою историю.
Да.
Что у него то же самое. У него есть начисление и есть перечисление. Но почему-то налоговая инспекция не делает взаимозачет.
Да.
Они, значит, специально... Сергей, да. Представьте себе, он при этом называл чеченскую фамилию. Он пошел туда, они заплатили. Это, кстати, это юридическая фирма.
Ну, у вас вот есть поощрение. Вот смотрите, вот вы лично, Лен, вот давайте про вас лично. Сергей, вас лично, какой порог?
Извините, это новая схема. Это новая схема, она, дайте договорить. Давайте. Это новая схема налоговиков, чтобы вы заплатили, переплатили, потому что им, у них же есть свой план обычно. Вы знаете, ну, например, я как аудитор прихожу на предприятие, мне говорят, вот у нас были налоговики, приходили, говорили, у нас план 200 тысяч. Ну, вы поймите нас, мы должны в клювике принести в налоговую инспекцию эти деньги. То есть у них такая, тоже есть такая игра, не перезачет, не перезачитать ваши.
А чем дело кончится? Смотрите, они в октябре с меня взяли деньги, реально взяли, с карточки сняли.
Госуслуги. Я поняла, прекрасно, да.
А вчера сняли снова. И я думаю, что это одно и то же. А куда денутся эти деньги? А вот я хочу, чтобы они пошли на войну в Сирии.
Сергей, понимаете, у них сейчас такая новая схема, такая новая игра, и нам это преподаватель, который в МГУ преподает, говорит, при этом он называл своего инспектора с явно чеченскими корнями. Он туда поехал, дайте договорю, он туда поехал. Они сначала заплатили, представляете, юридическая фирма заплатили.
Да.
Говорит, а что это вы нам не перезачитываете? Короче, он туда поехал и, значит, начал там в налоговой инспекции писать в прокуратуру. И тогда этот человек ему позвонил и говорит, соедините меня с ним, тогда ему перезачли. Вот эти новые игры. Это новые игры налоговиков.
А они что со мной теперь сделают? Снова выставят меня?
Ой, Сергей, вам нужно лучше лично явиться и спросить. А простите, вот я...
Главе налоговой службы Российской Федерации? Когда? Куда явиться? Главе налоговой... На свадьбу. Причем на свадьбу. В качестве почетного гостя.
Да, в качестве шута.
Шута, дурачка.
Простите меня, да.
Да, целовать в ноги. Нет, значит, ну я серьезно говорю. 2 октября я заплатил 224 тысячи. Вчера я заплатил 191 тысячу. При этом у меня... Ну, это какой-то ад. Я не знаю. Давайте, да, нет, в движение. Все.
Подъем. В движении.
В какой-то момент мы обидимся, я думаю. Все-таки 4 балла. 4 балла в Москве. Центр плохой. Причем Москворецкая, Котельническая плохие. И это самое... Все, что спускается с бульваров вниз, тоже к Москворецкой ужасно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, вторник, 18 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Здравствуйте. Доброе утро.
Анастасия Доларевич, молодцом, рассказывает Александр. Сейчас мы посмотрим с вами. Мы хотим удостовериться, прильнуть, так сказать, к груди и послушать, как бьется сердце 59-45. Че, молодцом? Молодцом Рублевич. Разве нет? 59-45. Ну, почему? А мы начинали с тобой неделю, когда вчера было 59 чего? 59-01, то ли 07? 07. 59-07. 59-45. Ну, где-то же это все равно похоже. 68-49. 48-27 я начал заикаться, глядя на нефть. Вчера Паскудина была 49. Ну, как же так? Она же заступница. А?
Да.
Ну, что ты будешь делать?
Да все хорошо.
1-15-17. Вот оно где прободение-то. Евро молодцом. Где же вы говорите, Доларевич-то молодцом? 1-15-17. Куда мы движемся, Настена?
Ват.
К искомому коридору, который твой пастушок, напарник-пастушок, он же Растрига, значит, заказал. Я сказал, что мне нужно? Мне нужно 1.18, чтобы выйти из одного говнеца. У меня есть девочка одна, где я завис, подзавис.
Так.
Ой, давно, мать, уже страшно думать, когда это было. И я по 1.18 мужественно стою, жду, когда я смогу выскочить. Но я не выскочу. Будет 1.18, я буду ждать 1.35. Будет 1.35, я буду ждать 1.60. Понимаешь? Никогда не выскочу. Так вот и буду сидеть, равноудаленный.
Ну, видно, не Уоррен Баффет.
Равноудаленный от успеха, я бы сказал. Мы идем ко дну, говорит Алекс Викинг. Кто идет ко дну? Евро не брать. Почему не брать? То есть все равно вы паритет ждете, да, Григорий СПБ? Григорий СПБ ждет паритета. Не знаю. Мы все ждем паритета. Мы трогали 1.05, как вы помните хорошо, два раза заходили на 1.05. И фиг там, снова откатывались на 1.08. Разве нет? А сейчас 1.15. Так что вы? Так вы ждали 1.14. Я ждал 1.14, но мне надо выскочить из одного дельца на 1.18. Но я не выскочу. Будет 1.18, я говорю, буду ждать 1.35. Все хорошо. Слушайте, значит, я хотел сказать про настоящую проблему человечества.
Да, какая?
Настоящая проблема человечества – ожирение. Вот, пожалуйста. И свидетельство этого. В Подмосковье операции по уменьшению желудка включили в ОМС. Резекция желудка. Слушайте меня. В следующем году жители Подмосковья, но не Москвы, смогут сделать операции по резекции желудка, усекновению желудка. Это усекновение желудка. Без... Нажми мне резекция желудка.
Туда
Вики.
Же
резекция желудка Вики.
Вшивают, не режут, а
что
туда вшивают какую-то штуку, какой-то мешочек.
Отрезают кусок и бросают собакам.
Нет.
Да, открой мне резекция желудка.
Москвичи, может быть, кстати, уже давно могут и так по ОМС. Мы не знаем, мы не занимались.
Значит, в Подмосковье. Резекция желудка.
Резекция — это вырезание, но она...
Боже, она пока... может написать эти слова? Да что ж ты за скандалистка?
Потому что я за правду.
Вы скандалистка.
Как там называется?
Вики, откройте, мадам,
резекция, понятно, но это если там опухоль или что.
Не надо гнать пыли столько, я умоляю. Что такое? Давайте, дайте сюда. Суть операции. Когда говорят просто резекция желудка, то имеют в виду дистальную резекцию желудка. Удаление нижних двух третей или трех четвертей его, желудка. Одним из вариантов этой операции становится удаление антральной части желудка, самая моя ненавистная, антральная, составляющая около одной трети всего
это
желудка.
Это при раках
а
делается.
А также субтотальная резекция. Сергей. Да читай, ну что ты. При которой удаляется почти весь желудок, остается только участок шириной 2-3 сантиметра в верхней его части. Почти весь желудок, мама!
Да это и при карциноме или пептической язве.
2-3 сантиметра,
а
чтобы
то, что
почувствовать
мы с вами
вкус.
Рассматриваем.
Он пьет и говорит... А?
Это другое.
Оставьте,
как там
оставьте ваши ручки. Вот эти ручки.
Там
не
вам
детскую.
Мешочек кладут в желудок, и ему все время
она
кажется,
она
что
все время
он
двигает
сыт.
Мышь. Прекрати. Что? Что
смысл вот этой вот против ожирения операции в другом. Вам в желудок кладут мешочек, наполненный игрушкой детской какой-то, слизняком. И он, желудок...
Уточкой.
Думает, да, например. И он думает, что он все время сыт. Поэтому желудок. Вы меньше... Да, и там меньше остается места для
а
еды.
А поскольку он слепой, то он
наедаетесь.
Не видит. Так бы он посмотрел.
Да.
Так.
Вот и вам и вся штука. А резекция — это когда что-то страшное.
А хеликобактер
там
где живет?
Хеликобактер в кишечнике живет.
Дорогая моя, в желудке.
В желудке? Ну, значит, переедет.
Хорошо. Цель операции. Лимфогенные метастазы, гематогенные метастазы, канцероматозная имплантация брюшины и так далее, и так далее. Пептическая язва, техники операции. Товарищи, это все будет делаться бесплатно. С целью борьбы с ожирением. Лишним весом страдают...
Как называется? Уменьшение желудка? Или как точно в статье написано?
Уменьшение желудка бесплатно. Уменьшение желудка бесплатно. Смотри, значит, это будет ОМС. Депутаты Мосгордумы, все жирные наверняка, отвратительные. Боже, сало колышется, они идут, сало колышется. По данным председателя Думского комитета по вопросам охраны здоровья Андрея Голубева, наверняка жирный, лишним весом страдают 1,1 миллиона человек. Это в Московской области? Жирнее. Но претендовать на бесплатную резекцию желудка смогут лишь те, кому поставлен диагноз морбидное ожирение. Вот пиши где.
Нет, бандажирование
нет,
желудка
ты
будут
можешь
делать.
Морбидное ожирение?
Могу.
Тебя когда просят
морбидное?
О чем-то. Морбидное. Пожалуйста. Морбидное ожирение. у этих под москвичей.
Вам смотреть?
Выезжаешь за МКАД, у всех ожирение сразу. Фу, господи. Буквально ожирение, морбидная буквально полнота, тучность, откормленность, отложение жира, увеличение массы тела за счет жировой ткани. Жировая ткань может откладываться в области молочных желез. Вот я знаю, у всех мужчин в Подмосковье молочные железы выпечены. Почему так? Ты не знаешь? На строительный рынок я приезжаю, сейчас все в майках стали. Да. Или без майок.
И без лифчиков.
И без лифчиков. И да. Все время видно, что у них висят сиськи. А почему? Как
ну вот, вы читаете, морбидное ожирение. Вот вам ответ.
Да. Бедер, живота. В настоящее время ожирение рассматривается как хроническое обменное заболевание, возникающее в любом возрасте, особенности в Подмосковье, проявляющееся избыточным увеличением массы тела, преимущественно за счет жизни в Подмосковье и чрезмерного накопления жировой ткани. Сопровождается увеличением случаев общей заболеваемости и смертности населения Подмосковья. Это мы в Википедии. Заболевание ожирением в цивилизованном обществе, Подмосковье, резко возрастает, несмотря на отсутствие изменений в генетическом пуле. То есть вот. Независимо от наследственных факторов. Все, понятно. Дальше, все, жировые депо. Значит, они будут в 1,000,000 человек резать желудки. Ты понимаешь? А куда тянут?
А куда резать, тянут куски? Перетягивают они желудок, чтобы он был тоньше проход.
Мне вообще обидно. Кто-нибудь из врачей, скажите просто. Ну что это такое? Бесплатная резекция желудка. Резекция. Слово резекция вот. Не означает перетягивание. Слово резекция
это вырезание, но оно не показано при ожирении.
Усекновение.
Нет. Хирургическое вот, да, лечение морбидного ожирения.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я практиковал в свое время сосудистую хирургию,
да.
Когда еще занимался врачебной практикой, не имея да. видами деятельности. Но хорошо разбираюсь в этих вещах, потому что мы еще студенты, там проходили да. все эти вещи. Резекция желудка – это иссечение части желудка.
Иссечение.
Делается на массе разных показателей. Иссечение, да.
Скажи,
иссечение.
А за счет чего он уменьшается? За счет того, что шрамы как бы стягивают его, да?
Нет, вы в буквальном смысле удаляете часть желудка.
Вот.
Сшиваете, допустим, зону
пилоруса. Сколько граммов? Можно вот спросить? Сколько граммов примерно на глаз? На глаз.
В граммах это не измеряется. Это измеряется в третях, в четвертях.
Ну, вы видите его, то есть секли вы и видите его на руке, подбрасываете. Сколько там граммов?
Ну, желудок может быть гипертрофированный, перерастянутый. Он может быть желудок взрослого человека, ребенка.
Ну, с полкило есть?
Ну, это подход мясника, но допустим. Но я вам должен сказать, что есть гораздо более щадящие способы там избавления от излишнего там всасывания с поверхности желудка.
Ну, подождите. Они отрежут, а у 1 миллиона из 100 тысяч человек, тут написано же, 1 миллион 100 тысяч человек, отрежут по полкило желудка. Вы понимаете, сколько мяса будет?
Мне кажется, это фейковая новость.
Это российская газета.
Российская газета,
ВМС
орган власти.
Включит эту операцию.
Орган но правительства
Сергей.
Российской Федерации.
Вот сейчас многие да. полостные операции заменяются операциями, которые не требуют доступа в полость. Они лапароскопически делаются. То есть через две дырочки запускаются специальные приборы, обучаются специалисты. И все это делается без открытых вот ран, там обширных каких-то, когда резекция подразумевает такие вещи. Но вот, показания очень серьезные. Резекция. Я не могу себе представить.
Да нет, чтобы... не резекция. Там просто уменьшение желудка, а оно может быть и бандажирование, и шунтирование.
Добыча мяса.
Наложением кольца внешнего.
Вот, и рукавная гастропластика.
Баллонопластика. То есть внедряется баллон, который, допустим, накачивается воздухом или еще что-то.
Это добыча мяса. Они изрежут 1 миллион человек в Подмосковье. С каждого по полкило вырежут.
И продадут им потом пирожки с собственными желудками, да?
Да, да, да.
Вот именно.
Да. Или
в электричках прямо.
Или холодец.
Подмосковье.
Слушай,
Москву,
правда,
да.
Скажи, пожалуйста, очень просто. Вы жирный или вы не жирный? Вот давайте так. Вы жирный 134-27-35, вы не жирный 134-27-36. Исследуем аудиторию. Просто вам всем будет узнать интересно о себе самих. Вы жирный 134-27-35, вы не жирный 134-27-36. Все очень просто. Все очень просто. Мы узнаем, и это очень... Все про себя как бы подойдут к зеркалу целой аудитории. Можете представить? Огромная толпа людей подходит к зеркалу. Вы жирный 134-27-35, в зеркало не помещается. Вот 53%. 57. Летит голосование. Уже все, за 100 перевалили. 60, жирные 60. Я так и знал. 61. Смотрите, рессоры проседают. Я же вижу, они едут, рессоры у них проседают. 62.
Вы жирный. Вы москвич.
Жирный. Вы жирный.
Вы член коммунистической 61. Партии.
Ну, останавливаем. Да. Останавливаем голосование.
Сколько?
61 на 39.
Вот
пиши. Нет. Да. 61 на 39. Жирные. Понятно? Вот и это и есть главная проблема человечества. Не коррупция. Не демократия. Не защита идеалов российского народа в Сирии. Не, значит, защита идеалов русского мира в Донбассе. Ничего. Ожирение. Вот главная проблема. Понимаешь? Все остальное фигня рядом с этим. Интересная статья сегодня Георгия Бофта. На самом деле, очень думающий человек Георгий Бофт. Я хочу обратить внимание на сегодняшнюю его статью в газете.ру. Чем больше публикаций на тему русского вмешательства в американские выборы, тем сильнее впечатление, что мы имеем дело не с полноценным сговором Кремля с Трампом, а с поразительной фантасмагорией на грани фарса. Георгий Бофт пишет о фантасмагории в отношениях Соединенных Штатов с Россией. И я начинаю думать, после того, как я его прочитал, после этого, я начинаю думать, что, черт побери, он прав. Значит, главная мысль Георгия Бофта заключается в том, что существует на территории России, во всяком случае. Ну, мы рассматриваем свою страну, да. не Америку, да? Зачем нам рассматривать Америку? Значит, существует на территории России кланы, группы, которые действуют просто сами. И в этот момент, действительно, когда Кремль говорит, что это не мы, то это действительно к Кремлю никакого отношения не имеет.
Ну
никакого это... отношения. Никакого отношения.
А это кто? Силовики.
Это силовики.
А но что силовики... у вас ассоциации, какие нет. со словом силовики первые?
Да. А, силовики.
Ну вообще, кто это? Что это за структура?
Я тебе объясню. Я тебе объясню. Например.
Архаические совершенно.
Например. Можно сказать? Да. Например. Сугробов. Ну, просто я тебе расскажу, что такое силовики. Силовики — это бизнес-структура. Причем нельзя сказать, что вот МВД — это бизнес-структура. Это неправда. Это неправда, действительно. Это существует целая семья огромная, как бы. Это как вот соцветие, понимаешь? Бизнес-структура. Понимаешь, да?
Ну да, но в моем представлении они все очень какими-то по старинке работающими вещами занимаются. Разве нет? Ну что это бизнес? Это торговля, это...
Что доказывает, что вот я попытаюсь полностью изложить, как бы не полностью, а полностью, что я понял из статьи Георгия Бофта.
Да.
Я попытаюсь не статью пересказать, а то, что я понял. Да. Значит, существуют действительно экторы мировой политики, там, условно говоря, Трамп, не знаю, там, сказать, до него Обама и там Владимир Владимирович Путин, наш президент. Вот, значит, Путин. Кремль. И администрация президента, которая обеспечивает президента. Здесь без ерунды. То есть это очень работоспособное предприятие, это очень работоспособная структура. Дико работоспособная структура, да? Которая, так сказать, работает. Дальше. А эта структура формулирует ориентиры и прямые поручения, то и то, для силовых структур. Ну, понятно, да, у нас правительство, да. правительство традиционно не занимается силовиками. Или мало занимается силовиками, в части обеспечения только. Главным образом администрация президента занимается силовиками. Так всегда было, кстати, при ЦК КПСС так было, всегда было. Понятно, да?
Да.
Значит, силовики — это сюда, другая дверь. Хорошо. Значит, что администрация президента формулирует им? Конкретные задачи какие-то. Ну, впрочем, со стратегическим каким-то видением. И ориентиры развития. Ну, условно говоря, больше развивать там ВДВ, больше развивать мобильные подразделения. Ну, какие-то такие вещи, да?
Да.
Генеральные какие-то направления. Окей?
Да.
Дальше существуют сами ведомства.
Да.
Где министры и генералитет, думные, так сказать, там какие-то бояре, формулируют тоже задачи, да?
Которые все люди возрастные.
Они возрастные люди в основном, да.
Абсолютно. Да, зрелые мужчины.
Спасибо. Вот да. Это очень важная подсказка. Это зрелые люди, которые говорят, ну что там у тебя, Петров? Звонят по связи, засекреченные невероятно, да?
Я одного такого в кафе видела недавно.
Хабаровск. Но что там у тебя, Петров?
Заместитель Шойгу потом мне сказал этот
продавец. Наломал дров ты на предыдущем учении.
Заходит человек в кафе, дядечка. Да. И, ну, все сидят и там едят несколько столов.
На крайнем учении, да.
Так, ну так, что значит, у нас сегодня шашлычок, значит, заверни. И все поворачиваются, потому что очень громкий голос.
Да.
И он начинает же там командовать,
это уточнять. Стринфикс этот чувак.
Да, громкий. Это Давид Линч, которого играет. Да. Вот именно. Вот он. Так, что, я не понял. Так, денег у меня сейчас нет, он говорит. Сейчас помощник заедет, тогда потом ты мне подготовишь это вот. И в три он, значит, заберет. И уходит. А я в этот момент, а я для нашего сообщества Гагаринского района хотела сделать фотографии кафе. Я стою с телефоном, он говорит, мне подвинуться, Или, ну да, я же не достоин, чтобы меня фотографировали, говорит он. А я говорю, да нет, я могу вас сфотографировать. А я не понимаю, кто это такой. И он потом уходит. А мы пошутили. А
если
говорю,
это был Кобзон.
Кто это?
Это был Кобзон.
Я говорю, кто это? Кто продавцу. Это? А он говорит, а это заместитель Шойгу. Один.
Ну, веселый. Заместитель,
да,
Шойгу.
Веселый,
Шойгу,
такой,
Шойгу,
Шойгу. Шойгу. Вот такой, ну там, веселый дядька такой. Ну, не сказать дед.
Нет.
Он не толстенький, низенький. Да, такой, низенький. Ну прям вот громким голосом. Вот это как Дэвид Линч, точно такой же. Вот. И вышел, пошел там в свою какую-то Волгу, сел, уехал. Там, он говорит, помощник, он приедет, потом заберет заказ. Но он сам лично себе там вот по меню смотрит. И вот этот вот силовик, пожалуйста.
Значит,
и вот такие дядьки, да, значит, там сидят.
Мы идем вниз, мы идем
ставят
вниз.
Ставят задачу.
Таким образом, существует силовое ведомство, где есть дядьки, которые ставят задачу. Они, в общем, карикатурные, смешные и отсталые. Отсталые.
Кажется.
Они... ну, они полны практической сметки, они знают, как сделать сапоги гармошкой, и там, сказать, там знают, как подбить одеяло на кровати, чтобы красиво смотрелось, если начальство приедет. Они знают, значит, какие-то вещи про гаубицу полковую. Они говорят, гаубица полковая времен Великой Отечественной войны! И дальше могут долго говорить. Все. Это нахрен никому не нужно, понятно, да? Все, что они говорят, не нужно. Все, что они знают, не нужно. Это абсолютно отсталые существа, понятно, да? Значит, и существуют молодые блистательные парни, типа Сугробова или типа Шалтай-Болтаевцев, вот этих вот ФСБ, ФСБшных, так, которые работали на Шалтай-Болтай, подразделение,
да,
ФСБ,
да, да, да,
которые этих генералов понять не могут и считают, в принципе, а, значит, а генералы их считают разновидностью волшебников, понимаешь, да?
Да.
Ну, мои-то кудесники тут, ну что, это? Трахнули там это за...
Раком поставили.
Раком поставили эту хирурги. Раком
выражение.
Поставили, да. Вчера, со вчерашнего дня у нас легализовано раком поставили. Кадыров сообщил
всех
нам, что...
Всех причем.
Всех. Ну что, пиндос, раком поставили всех. Знаете, они не понимают ничего вообще, да? Ничего не вообще. Кроме каких-то позиций. Ну, из Камасутры. Больше ничего. Эти, генералитет. Но под ними существуют даровитые, умные ребята, которые понимают, что это просто баблос. И что этот баблос можно крутить по-настоящему, не
вот
по-детски.
Вот с этого момента я вообще ничего не понимаю, Сергей.
А я понимаю.
Потому что...
А я понимаю.
Вот я пытаюсь поставить... Я могу себя
Захарченко
поставить
богат,
на
Захарченко
место.
Богат,
который
полковник.
Миллионы, полковник. Эти миллиарды
а
держал
скажу,
в квартире.
После статьи Георгия Бофта я думаю, что,
да,
Захарченко, что Захарченко не совсем,
наверное,
на больших генералов работал. Что это как раз среднее звено.
Деньги у них откуда берутся? Я не понимаю.
Деньги берутся из воздуха. Боже мой, жизнь состоит из денег. Вся жизнь... Нет, вся жизнь — это майнинг такой. Ты просто постоянно крутишь жизнь, как спиннер. И из этого делаются деньги. Ты не понимаешь этого. Все очень просто. Настя. Значит,
почему
я уверен, я сегодня,
спиннера?
Сегодня прочитаю эту статью Бофта. Я считаю, после этой статьи, что Захарченко работал не совсем на больших генералов. И что существуют как бы микрошайки, которые просто с погонами и с удостоверениями просто делают чудеса, кудесники. Генералы об их существовании знают.
И валят Клинтон там с перепиской,
они
достают
и валят
их письма.
Они сидят и валят Клинтон. Сидят и валят Клинтон. Совершенно просто по собственному почину. Они говорят, давайте подсмотрим переписку там такого-то магната и продадим ему, как он, так сказать, там трахается с кем-то. Продадим ему переписку. А заодно посмотрим Клинтон. Понимаешь?
А это... почему наших никто не валит?
Алло, здравствуйте.
Сергей Мачев, здравствуйте.
Ну что вы считаете? Они просто как бы вышедшие из-под контроля некие свободные радикалы, и все.
Смотрите, давайте я вам скажу. Значит, приснился мне сон. Да? Это
давайте,
сон.
Сон,
мне приснился сон.
Давайте.
Что в марте, где-то, ну, ориентировочно в марте месяца прошлого года на стол Владимира Владимировича легла папочка.
16-го года, таким образом.
Да, подготовленная, да, ГРУ, в которой описывалась технология и делалось предложение, что нынешние возможности по компьютерному вмешательству могут помочь решить совершенно стратегические, военно-стратегические, политические задачи. Значит, было принято соответствующее решение, и на этом этапе инициатором было все-таки ГРУ. Подключилась соответствующая служба из ФСБ. И началась планомерная работа в преддверии того, что предстоит ряд выборов очень важных в Европе и за океаном, которые нужно нам, ну, сделать правильным образом, попытаться для себя решить некие задачи. Это были американские выборы. Это были выборы в одной из стран, значит, Европы, Восточной Европы, где к власти пришел в результате генерал-министр обороны бывший, и начались дружественные сейчас по отношению к России действия. Это были выборы, предполагаемые в этой самой, во Франции, и грядущие сейчас выборы в Германии. Значит, все получилось великолепно, за исключением Франции, потому что там были предприняты соответствующие меры. Но, тем не менее, стратегия работает. И эти умные ребята, которые, безусловно, есть, как вы говорите, тем не менее, действуют в рамках государственной концепции, ну, это все приснилось, которая будет развиваться.
Один слов. Из того, что вы говорите, делается вывод, что это вообще централизовано. Георгий Бофт пишет о свободных радикалах, которые просто шалят. Вы считаете, что это не так?
Ну, да, так мне кажется.
Голосанем? Спасибо. Значит, вот что говорит Владимир. Владимир считает, что структура управляемости, то есть есть полная управляемость, есть полная снизу доверху контроль и так далее, и так далее. Я считаю, что нет. Я верю Бофту. Я верю Бофту, что отвязанные какие-то люди, которые начинают косить свое, резвиться и заниматься чем только не попадя. Чем не попадя.
Но очень интересно еще понять, как Бофт это понял.
Давай голосование. Мы никогда не поймем, потому что у меня нет такого телефона. Все, слушай, значит, внимание. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, в России силовики снизу доверху во всех своих значимых проявлениях контролируются вертикально. Полностью контролируются вертикально. Да, 134, 27, 35. Нифига. Силовики не контролируются и представляют собой в среднем звене полностью неконтролируемые или почти неконтролируемые звенья. Почти неконтролируемые, самостоятельно занимающиеся бизнесом, самостоятельно занимающиеся политикой, около бизнес-политикой и так далее, и так далее. Подразделения. Как считает Георгий Бофт, силовики контролируются снизу доверху, и каждое их значимое действие, ну, значимое, понятно, да, значимое действие, контролируется снизу доверху. 134, 27, 35. Силовики заняты собственным бизнесом, шалят на воле и не контролируются снизу доверху. Нет. Во всяком случае, в среднем звене точно нет. И отсюда Георгий Бофт развивает эту адвокатессу, которая приходит, связанная с подмосковной прокуратурой, которая приходит к сыну Трампа. Он считает, что это все самостоятельные всплески людей, которые косят баблос на этом. Они работают на этом. Они хорошо на этом живут. Пользуясь как бы силовыми структурами. Я останавливаю это голосование, и вот что я вам скажу. Контролируется снизу доверху 54%. Русские силовики контролируются снизу доверху в значимых своих проявлениях 54%. Нет, они работают на себя, в том числе среднее звено работает в том числе на себя. 46%. Новости. Настя, «Игру престолов» смотришь?
Нет. Я же вам сказала, первый сезон и первую серию еще не досмотрела, поэтому я буду идти последовательно. Я не буду разрозненно смотреть.
Да.
130-ю серию. Там.
Горит за Новым Арбатом, ребята. Что-то горит за Новым Арбатом. То есть ты не смотрел? Я тебе расскажу. Ты не можешь не смотреть уже. Если это самое... В новом сезоне, в этом самом, вот первой серии пришло, голых женщин совсем нет, Серсея все одеты, все время все одеты.
Какой кошмар. Ну, я теперь не буду смотреть.
Нет, ты...
Голых женщин нет. Только мне неинтересно.
Все время одетые женщины, шая.
Они в шерстях в этих там ходят в каких-то?
Нет, ну очень красивый наряд. У них
шкуры там абсолютно леопардовые? Нет.
Ну я умоляю, них очень красивые платья. Очень красивые, конечно.
Из хламиды
показано
такие.
Показано Санса, показано, конечно...
Древнегреческие.
Серсея, конечно, и, конечно, Дайнерис. Наша незабвенная Таргариен показана вот из женщины, я говорю. Но они очень красивые. Все одеты, как ни странно. Слушай, извините, горит где-то за Новым Арбатом. Мы видим за зданиями Нового Арбата большой дым. Кто видит этот дым? Ребят, расскажите, пожалуйста, что горит в центре? 7373948. Вы тоже видите этот дым. Мы видим его из окон. Если посмотреть в сторону Нового Арбата, вот этих книжек, за ними горит. Может быть, ближе к Пресне или вот там, может быть, зоопарк горит, может, что там горит, а? 7373948, если вы видите этот дым тоже. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, по поводу пожара на Новом Арбате.
Да, прошу вас.
Значит, это горит один из офисов в высотке на Новом Арбате, ориентировочно 3-4 этаж, пожарных там еще нет.
Скажи, пожалуйста, а слева или справа? Вот если мы едем из центра?
Из области справа.
Из области справа, то есть в раскрытых книжках?
Да, да, да.
А в самой первой, ближе к роддому или ближе к центру? Или какая?
Ближе к роддому, по-моему, первая.
В первой высотке?
Там что есть роддом?
Да, да, да. Да, да.
Он
да как
работает?
Же, здрасте, ну как там есть роддом? Ты сейчас
он работает как роддом?
Ты хочешь родить?
На Арбате?
Ты хочешь родить? Если...
Нет, у меня есть свой роддом.
Свой
25-й, роддом? Да. Где да. «Москва слезам не верит», кстати, снимали там эпизод.
Что ты
где
говоришь?
Где она выходит со своей Александрой.
Ну, надо же. Да, ну хорошо, еще раз. 7373 на 3-4 этаже в первой книжке. Алло, здрасте.
Доброе утро.
Здрасте.
Вернее, день уже, Сергей.
День. Да.
Константин меня зовут, да. Книжки арбатские, да, «Пятикнижие Моисея», вы, наверное, помните.
Да я могу сказать, что вы видите? Что вы видите? Что вы видите? Вот что мне интересно.
Времен, видимо,
мне неинтересно. Мне неинтересно ваше «Пятикнижие». Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Нет, эхо на 14 этаже. 69.
И в дальней, в самой, если из области.
Ну, в том-то и она и есть.
А, самая дальняя?
Не знаю, мне кажется, это горит. Алло, здравствуйте. 7373. У кого-то своя армия, а у кого-то свой роддом, говорит GSA. Тебе острит. Это острот. Позвоните на эхо. Венедиктов самовоспламенился. Роддом Грауэрмана давно не работает, говорит Зеленоградец. Ну хорошо, был. Ну что значит, обязательно меня обижать теперь? Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Говорит Москва?
Да.
Я по поводу пожара.
Да, прошу вас.
На Никитском бульваре как раз следую прямо за пожарной машиной, которая выезжает сейчас
да.
на Новый Арбат. Так что уже движение началось.
Спасибо. Пожарный спасибо.
На
спасибо.
Подъезде. Да,
спасибо. Пожалуйста. Горит здание на Новом Арбате. Ну все. Ну что, значит, горит здание на Новом Арбате.
Ну ужасно. Там, значит, им по лестнице всем придется бежать вниз. В лифт же нельзя садиться, когда
да,
пожар.
Да.
А в современных зданиях очень легко распространяется пламя и дым. Поэтому от дыма же погибают люди, не от огня чаще всего. Поэтому это все
ага,
очень страшно.
Ага. Ну ладно. Я не знаю, может быть, сейчас спросим.
Мы звоним,
Скажи, какое здание горит? Сейчас спросим. Может быть, сейчас спросим. Но ты ближняя к области или ближняя к... Нет, мне сказали. Ближняя к центру. На 3-4. Но вот уже видно, что не только на 3-4. Очень много дыма. И, честно говоря, мне показывают здание, которое ближе туда к метле. Ребят, я вижу, в общем, скорее метлу, которая горит. Нет? Разве нет? Секундочку, сейчас посмотрим. Горит, но что непонятно. Сейчас узнаем. Горит, наверное, департамент недвижимости Москвы. Вот это пока что давно пора сжечь. Ну, можно сейчас без злорадства, без ничего. Департамент недвижимости. Там уже, мне кажется, накопились такие бумаги, которые... Здрасте. Слушайте, ребят, извините, это коллеги из «Говорит Москва». А что у вас горит-то?
Ну, не знаю, что он горит, у нас горит.
У вас горит. Новый Арбат горит. Сказали, что ближнее здание к бывшему роддому, то есть к Кремлю,
над
горит.
Тарантино.
Над Тарантино горит к чертовой матери. И причем сказали 3-4 этаж, но уже видно, что перекинулся пожар выше. Видите?
Да, мы здесь слышим только пожарные машины, пока ничего не видим. Он сейчас будет разбираться.
Спасибо, давайте, счастливо.
Спасибо.
Куда это вы позвонили сейчас?
В «Эхо Москвы» новости, ку-ку. Я позвоню в «Эхо Москвы» новости.
А вот смотрите, Тарантино — это не то здание. Нет, это соседнее здание с «Эхом Москвы» горит.
В результате мы помогли коллегам. Ну что, это же офигенски.
Могли, сейчас они новости.
Сейчас они пойдут.
На них будут ссылаться, а на нас нет.
Борис Байкер говорит, дрова, бензин, уголь, куда подвозить?
Называется Новый Арбат, 15, строение 1.
Борис, прямо вот мне очень понравилось.
17.
Да. 17.
Да,
на
Black Тарантино. Star Burger
на
там
Тарантино.
Находится внизу.
Все, на Тарантино. Да. Настенька, двигаемся дальше.
Что?
Мы
а
не горим.
Роддом-то? Я не понимаю, он что, работает как роддом?
Тебя,
меня прям
потрясли. Тебе слово роддом. Браво, Роман.
Ну
закрыто уже, закрыто.
Приезжают.
Ты помнишь, что мы работали с тобой в 13 году, когда нас выгнали с работы? Напоминаю. В 13 году нас выгнали с работы, меня и Настю. Значит, меня выгнали, а Настя ушла от возмущения. Мы работали пару недель на эхе.
Да.
Было же такое?
Было.
Ты вот здесь, вот можете покажу на карте?
Да.
Вот здесь.
Да.
Покупала ты... Нет, что? Подожди, не здесь. Вот здесь. Что? Вот здесь. Ты покупала шаурму, помнишь?
Да.
Называя ее шавермой, помнишь?
Да,
за 500 рублей огромную какую-то,
ужасно,
гигантскую.
Да.
Помнишь? Вот
да.
Здесь. Теперь внимание. Вот здесь Прага. Видишь
да,
Прага?
Бывший.
А вот здесь, вот где стрелочка, вот здесь сейчас моя стрелочка, вот. Был роддом Гравермана.
А, ну сейчас уже
Гравермана.
Все, да?
Все, закрыли. Хочешь родить?
Реноваться.
Она хочет родить в каждом роддоме города Москвы. Она хочет родить в каждом знаменитом городе Москвы. Да, Настенька? Тебе хочется как-то пометить.
Нет? Чтобы меня по пробке везли туда, как-то. Я там отдувалась, мне говорили, подожди еще немножко.
Все, Настя, двигаемся дальше. Значит, горит и горит, и черт с ним, значит, так надо. Понятно? Слушай, расскажи мне вот эту статью. Надя, роддом больше не работает. Успокойтесь, говорит Лиза Рху. Она хочет там родить. Она хочет родить в каждом знаменитом роддоме. Ребят, дайте ей еще адреса, она пойдет и родит. Она такая. Слушай, Настен, значит, расскажи мне, пожалуйста, про женщин-предпринимательниц в Америке.
Да, обидная история такая, ужасная.
В Америке. Давай.
Проанализировали, кому дают венчурные деньги эти венчурные фонды. А что такое венчурные деньги, все знают. Но это когда бизнес-ангел приходит и говорит, у вас хорошая идея, я вам дам денег.
Она пошла говорить на иностранном языке, я ничего не понимаю. Что
стартапы,
за бизнес-ангел?
Знаете, что такое стартап?
Да, стартапы знаю,
вот.
Конечно. Это...
Значит, что
мы знаем,
стартапы,
что каждый год 80% стартапов прогорают.
Да, да, в этом вся мысль, что вы даете деньги, и из там, 101 взлетает, и все,
да.
И делает кассу на весь мир. Вот
да,
так.
Да,
поэтому
да,
оно,
да,
как
да,
бы
да,
они инвестируют. Да. И оказывается, что в бизнесы, когда деньги вкладывают инвесторы венчурные, ну, то есть непонятно, отобьются деньги или нет, мужчинам достается... Приходят на собеседование эти представители бизнеса. 97% этих денег. И только 3% денег дают теткам. Хотя женщины-основательницы 40% вообще бизнеса в Америке. Почему? Проанализировали тоже. А какой вопрос задает дающий деньги инвестор? Когда к нему приходит дяденька или парень, инвестор смотрит на него влюбленно и говорит... Как, расскажите, как вы собираетесь прийти к успеху? Какая у вас стратегия? И этот, значит, малец перед ним или там дядька...
Внимание, фиксируйте, пожалуйста. Да, мы продолжаем смотреть на пожар. Да, да, да. Слушайте, слушайте, слушайте.
Начинает рассказ, как
значит, вопрос мужчинам. Вопрос мужчинам. Как вы придете к успеху?
Да.
Второе.
А когда приходит женщина, вот, на нее смотрят и говорят, ну, а что, если у вас ничего не получится, вы тогда что будете делать?
Да.
Это и все. И после этого, вот ты сам задал вопрос определенный, и уже не веришь сам себе, и думаешь, что это какая-то дура пришла, не буду давать денег. И все, и они уходят без ничего. То есть их бизнесы растут там на каких-то других деньгах, не венчурных.
Да.
Ну вот, это очень обидно. То есть это прям
основной
гендерный...
вопрос мужчине. Основной вопрос мужчине. Как вы придете к успеху? Основной вопрос женщине. Что вы будете делать после провала? Что вы будете делать?
Да.
После
а этот вопрос определяет, дадут тебе деньги или нет. Денег не будет, очевидно, если
тебе
вопрос задают.
И очевидно, что если тебя спрашивают, что вы будете делать после провала, мы сейчас будем это обсуждать, давай не обсуждать. Давай не обсуждать. Мир устроен так. Ну, давай так. Есть мир.
Нет,
мир.
Мы будем бороться.
Нет, подожди, пожалуйста, борись.
Оденем себе красные гульщики.
Давай скажем простую вещь. Мир устроен так. Мир таков. Все. Ты хочешь в нем жить? Живи. Не хочешь, все равно живи. Вот тебе весь сказ. Понятно, да? Ну, просто,
но
ну,
мы об
булькой.
Этом не знали. Мы думали, что там равенство полов.
Нет, никакого равенства нет. В Америке нет равенства полов. Ровно так же, как и где бы то ни было еще. Нам продолжают присылать горящий Арбат. Арбат горит, пожарные машины едут. Это здание второе раскрытой книжки. Значит, смотрите, давайте от Кремля считать. Правую сторону, смотрите, мы едем к Кремлю. Кремль перед глазами. По правую руку идут четыре книжки. Четыре же их, Настенька.
А, четыре.
Четыре.
СССР же зажигали по праздникам в этих домах.
СССР. Значит, вот эти СССР книжки идут. Значит, эта книжка от Кремля вторая. От Кремля вторая по правую сторону, если вы на Кремль смотрите.
Дом 17.
Дом 17. Нет. Это не казино «Корона». Казино «Корона» разве не
дальше?
Дальше
казино «Корона» дальше.
Казино
было.
«Корона» разве не четвертая книжка? Может быть, я что-то путаю? Значит, да. Между третьей и четвертой метла. Метла, и
что
там еще...
Метла?
И там еще метла «Метелица». Это дискотека. А между третьей и четвертой метла. И там еще между третьей и четвертой был торты. Магазин торты, где торт «Прага» можно было купить всегда в советское время. Ну, конечно, под четвертой книжкой был ресторан «Арбат» и ресторан «Лабиринт». Внизу был «Лабиринт».
Как же вы не вспомнили там знаменитейший земной шар где-то?
Земной шар на четвертом.
Это касса «Аэрофлота» были, да?
«Аэрофлот». Не касса, а реклама. Просто реклама. Просто реклама. Да, потом там же был ресторан «Лабиринт» и ресторан «Арбат». Значит, хорошо. А вторая книжка запомнилась нам тем, что там был универмаг «Весна». Огромный. Универмаг «Весна». в котором я покупал бриллианты, в основном бриллианты по рубль 70, значит, сказать, жемчуга по рубль 20 и жемчужное ожерелье по рубль 20. И во множестве рубины, цена которых доходила до рубль 40, для того, чтобы увезти их в Африку. И в Африке я дарил женщинам эти прекрасные украшения. Бриллианты по рубль 70. Самые дорогие бриллианты были по рубль 70.
Но это действительно дорого.
Рубины и жемчуга. Все вместе обходилось мне в 10 рублей. И я делал счастливым таким образом не менее 6-7 женщин сразу.
А что вы получали взамен?
Я получал взамен...
Счастье просто в глазах.
Фрукты. Фрукты. Это была торговля. Я торговал на рынке, в смысле, я покупал, мать, но я покупал фрукты.
Быстро расходились у вас, что вы так расстилали штучку, нет, да, остановились там у входа, проходное место.
Ты не знаешь жизни в Африке.
Не знаю, да.
В Африке ты говоришь, что вот у тебя есть красивая вещь, а у нее есть папайя. Не одна, а, так сказать, мешок папайи. И ты говоришь, что это алмазы, диамантш. Она что-то такое слышала, что европейские женщины носят алмазы. И ты, соответственно...
В зубах, да. Ну ладно.
Продолжает, говорит, Элис Изметич стоит там и продолжает. Слушайте, прямо этот Арбат занимается хорошо, как горит, а? Прямо хорошо. 7.30 запретные фрукты, Джей-Джей говорит. Я получил запретные фрукты. Нет, ну не настолько запретные. 7373948, расскажите нам про Арбат. 7373, знаковое событие, самое знаменательное событие сейчас. Горит к чертовой матери новый Арбат. 7373948, алло, здравствуйте. Ну как горит?
Сергей, здрасте. Да, добрый день. Я вот как раз проезжаю по новому Арбату, пересек Садовое кольцо и наблюдаю это. Дым.
Да.
Этот дым очень... Сейчас вот в данный момент, буквально 3 минуты назад он был беленький, а сейчас вот прям уже 3 минуты он черный.
Черный.
Все чернее и чернее. Скажите, это то здание, да, которое на данный момент на ремонте находится. Там сняты 90% оконных рам, все, в общем, там,
да,
ремонт,
да,
идет.
А, там ремонт. Ну и тогда понятно, что идут сварочные работы, поджигательские и все такое.
Ну вот дым, он, кажется, сейчас только занимается, огонь, точнее, занимается. И дым,
а я
чернее,
слышу,
чернее.
Вы видите наверняка пожарные машины, потому что по звуку слышно, что вокруг у вас...
Ну, проехало, да, проехали вот, ну, за последние 5 минут 3 пожарные машины, я вот...
Три пожарные машины. А что в них проку? Ведь они не могут подъехать к зданию.
Могут, конечно, теперь пешеходная
зона.
Нет,
это зданию только с задней стороны по художественный переулок там, по-моему.
Да.
Композиторский.
Ну, скажите, ведь да, именно с композитором. Извините, я просто скажу, Настенька, ну зачем-то? Есть пешеходная зона, но они могут забежать на Тарантино и просто получить лучшую точку для съемок селфи. Но тушить-то нельзя.
Но заехать
оттуда
на машине на Тарантино нельзя, по-моему.
Заехать на машину на Тарантино,
кстати,
нельзя.
Была бы
не знаю, не
но
знаю.
А там строители же, надо о них беспокоиться.
7373, не надо о них беспокоиться. Не надо о них, они же поджигатели. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
На Украине разворовали.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Вот стою на каменном, на самой высокой точке, но вот, да, так полыхает хорошо, вижу, что там...
А вы видите только дым или прям даже...
Нет. Огня не видно, но дым такой, что ощущение, что уже
хорошо
выше середины. Слушай, горит.
А вы хотите, чтобы догорело, и чтобы их наконец снесли... Нет, ну серьезно. Чтобы их наконец снесли к чертовой матери и построили что-нибудь пристойное, а?
Нет, они хорошие.
55-й. Мы работаем в этом здании на 5-м этаже, а горит 6-й. 55-й. Запишите 55-го. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы работаем на 5-м этаже в этом,
да,
здании.
Да.
Горит 6-й этаж, но там все демонтировано, бетон и колонны. Если там что-то и горит, может быть, какие-то остатки пластика.
Ну, скажите, там могут быть строительные материалы, там могут быть завезенные...
Нет, там ничего нет, пустой голый этаж, возможно, а какие-то пластиковые просто детали.
А у вас
там...
на 5-м, у вас офисы...
А у нас на 5-м через 2 недели сдача должна была быть.
И все. Но ведь прогреется,
да,
прокалится так, что не
может. Похоже, все зальют. Похоже, все зальют, и будет форс-мажор.
Да. Скажите, а вы сейчас де-факто там находитесь?
Нет, там находится мой напарник, прислал мне 2 фотографии, дым валит на 6-м этаже.
Но ведь он же должен спуститься, как-то спасаться, он понимает это?
Они вышли на улицу уже, да.
А, они же не самураи,
он
которые там должны
поднимать. Нет, с улицы сфотографировал, дым валит на 6-м этаже.
А если начнут тушить, то как? Надо заезжать с композиторского?
Я не представляю, как они подъедут туда.
Да, потому что там ад кромешный.
Там, там парковки, все перекрыто, бетонные стоят красивые заграждения, поэтому они туда не проедут.
В том-то и дело. Спасибо.
Это прям над, над Сбербанком прям горит.
Спасибо огромное, что позвонили. Спасибо, спасибо. Если горит стройка, значит, много украли, полагает Андрей. Нет, Андрей, слушайте, вот сейчас вам звонил, вот сейчас звонил человек, который работает там, и который говорит, что там просто голый бетон. И понять, что горит, невозможно. Там голый бетон, там демонтировано вообще все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день. Я вот проехал там только что.
Да.
Но там прям открытое пламя было.
Огонь. Открытое пламя. Слушайте, вот я не знаю, я не разбираюсь в строительстве, не разбираюсь в пожарах. Но вот человек нам сказал, что там демонтировано все в ноль. Там просто бетонные столбы. Вот что может гореть?
Само здание действительно ремонтируется, но там могут гореть какие-то деревянные, не знаю, что угодно может гореть, но пламя довольно сильное, и по дыму это видно. И где-то там было 5 пожарных машин, они, конечно, стоят на Новом Арбате, да, они могут действительно подойти, пожарные наблюдают с крыши, карантина.
Да, спасибо. Огонь, говорит 42-й, в смысле восклицания. На 5-м продолжают работать. Нет, 42-й. Они спустились на улицу. Все-таки мы выяснили в результате всего этого, мы выяснили, что люди с 5-го этажа уже спустились на улицу. Они уже на улице.
Можно вам зачитать шутку? Но это не к этому вопросу, а к подъездам и к ремонтам.
Да.
Медуза пишет. Артемий Лебедев купил квартиру в Питере и решил отремонтировать подъезд. Естественно, соседи были против. Они так заявили, что ремонт им не нужен, так как он создаст видимость того, что у них в жизни все хорошо, а этого допустить нельзя. В итоге Лебедеву пришлось притвориться, будто подъезд будет ремонтировать ЖЭК. И тогда все стали согласны, подъезд приобрел приемлемый вид. Это просто зарисовка нашей жизни.
Сегодня день пожарной охраны. Поздравляю, говорит Вячеслав Вячеслав. Я не знаю, это верно? День пожарной охраны, посмотри, пожалуйста.
Сейчас посмотрю.
День пожарной охраны, посмотри, пожалуйста. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А я, знаете, что беспокоюсь?
Нет.
А там недалеко посольство американское.
Нет,
да, далеко.
Спасохаус, нет, прилично.
Это не то.
Спасохаус, прилично.
17 апреля, вчера был прилично. День пожарной охраны.
Вчера был день, нет, до Спасохауса прилично, не сомневайтесь. День пожарной охраны был вчера, так что все нормально.
Сегодня же 18-е?
Сегодня 18-е. Ну, сегодня у меня день рождения. Всем плевать. Боже. Всем плевать.
А сколько вам исполнилось?
9 месяцев. 9 месяцев. Мне исполнилось 9 месяцев.
А по-корейски вообще 1.5 года. Вы знаете, они от момента зачатия же считают.
Ну так что?
Плюс 9.
Ну так что?
Что?
Ты цинично проложил.
Поздравляем!
Вот, поздравляем!
Все, хватит. Маму и малыша, здоровья.
Не перебирай. Цинично молчать гнусно, но и перебирать тоже нехорошо. Хорошо, давайте еще. Пожар на Арбате. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да, я здравствуйте. По поводу того, что сегодня Сергий Радонежский, Сергов день. Поздравляю Сергея.
Сергов. Нет, он был у него же не пожарный. Вот насколько мне, если не изменяет память, он как раз, он был скорее строитель, Сергий Радонежский. Он построил. Он, нет, за что я чту Сергия Радонежского? Можно скажу быстро все?
Да.
Я чту Сергия Радонежского за то, что он с учениками построил 40 крепостей вокруг Москвы. Это было чрезвычайно хитро.
Это был план по улучшению инфраструктуры.
Это была реновация. Фактически была реновация. Сергий Радонежский с учениками построил 40 крепостей вокруг Москвы.
Ссылаясь на зарубежный опыт.
Ссылаясь на необходимость помолиться. Но на самом деле, это были крепости.
Он,
это были военные.
Он крутил спиннер, а из воздуха появлялись деньги.
В сущности, это были военные крепости. Поэтому Сергий Радонежский наш человек, военный человек. А?
Ага.
Ну, я считаю, нет, он важный. Да, секундочку. На Королева сбили мотоциклиста. Скорая и ГАИ уже на месте. На академика Королева сбили только что мотоциклиста. Скорая и ГАИ уже на месте. Хорошо, в движение.
Подъем.
Ребят, главное событие в движении в Москве только назревает. На Новом Арбате идет гигантский пожар. Я считаю, что это главное событие с точки зрения движения, и оно предопределит вам жизнь на весь день. Сегодня горит дом 17 над Тарантино. Это вторая вышка, если смотреть от Кремля, то есть вторая книжка от Кремля. Если вы смотрите на Кремль, по правую руку, ближе к Кремлю, вторая вышка горит ожесточенно. Пожарные машины съезжают. разъезжаются. Вчера был день пожарной охраны, сегодня большой праздник тушения. Арбат горит. Мы надеемся, некоторые из нас, ну, это, сказать, самые антисоциальные подонки, надеются, что эти четыре башни все сгорят, огонь перекинется. И там будет построено что-нибудь приличное. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 18 июля.
Подъем!